Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грай мне друг Сережа.
Восемь часов 38 минут, пятница, 27 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро,
Настя.
Всем.
Настя, много всякой политики, но есть цивилизационно важные вещи. Например, то, что, как мне кажется, важно, это ученым удалось вживить стволовые клетки человека свинье. Вот. И, ну, дело не в том, ну, понимаешь, это очень кинематографично.
Да.
То есть свинья будет, да. Свинья будет наделена, то есть свинья сделается гибридом, химерой, в сущности, человека и животного, и эксперимент прошел довольно далеко. То есть они уже вырастили... зародыш,
если позволишь. Там 2000 живых организмов, было жизнеспособных получено.
Международной команде ученых в ходе уникального эксперимента впервые удалось создать гибрид человека и свиньи. Опыт получения эмбриона животного, в который были введены стволовые клетки человека, был описан в научной статье, опубликованной в журнале Cell. Ученые ввели стволовые клетки, находящиеся на ранней стадии развития эмбриона свиньи. То есть в эмбрионы ввели... Да. Человеческие клетки. Интересно, какие клетки? Французские, русские, монгольские?
Продолжайте.
Нет, ну все.
Имеет какое-то значение. Мы же не отличаемся. Вы знаете, что монголы, русские, на самом деле нет.
Для законодательства имеет значение.
Ну, для некоторых, да.
В результате эксперимента были получены более 2000 гибридов.
Да.
То есть, смотрите, взяли какой-то, не знаю, X эмбрионов свиньи. На ранней-ранней стадии развития. В 2000 ввели человеческие, мне так и хочется сказать русские, но я думаю, может, не русские, все-таки где-нибудь американские, неважно. Значит, эти самые стволовые клетки. И их потом подсадили в организм свиноматки.
Свиноматка. На самом деле, химерами могут быть не целый организм, свиноматка. А отдельные органы.
Теперь смотри, Сергей. Из 2075 этих эмбрионов человека свинских, 186 развелись, остальные умерли.
Да.
Не все развиваются.
Да, не все.
Не все. 186. Они начали развиваться как полностью готовые организмы. То есть, условно говоря, они стали одним организмом, эти клетки свиньи и человека.
Да.
Стали одним организмом. Их развивали 28 дней.
Да.
После чего их убили.
На всякий случай.
Из моральных соображений, я понимаю.
Вы думаете?
Да. Как пояснили генетики, присутствие стволовых клеток человека в химере было не очень значительным. Они функционировали как часть единого целого. Они говорят, что хорошо бы сохранить жизнь гибрида для дальнейшего использования. Но пришлось уничтожить гибриды, потому что нет официального разрешения от
власти. А где это?
В Калифорнии. Нет, ага. Нет, да.
Так надо срочно какую-нибудь территорию свободную, да, законодательство объявить, и там ставить, да, эксперименты дальше.
Да. Значит, Бельмонте, Ицписуа Бельмонте, профессор университета биологических исследований в американском штате Калифорния. Я говорю о том, что поскольку нет разрешения властей, они 28 дней продержали свиночеловека в...
Который еще не считается свиночеловеком.
В матке свиньи.
Да.
И не дали его родить.
Ну да, но это когда вот делают женщины аборт, они тоже так рассуждают, нет, что это ее тело и так далее. Там еще не человек. Но тут тоже. Нет, я за то, чтобы развивать, потому что это же огромная перспектива
трансплантацию,
конечно.
7373948. Развивать или запрещать? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро, Гурген. Видите, у меня ощущение, что в 2003 году то, что происходило в Швеции, и то, что постепенно приобрело, скажем, было стигматизировано извне, это исследование по евгенике. Это очень противоречивое.
Хорошо, а человека с свиньей?
Они пришли к тому, что вот тем способом, о котором вы говорите сейчас, можно предугадать так, что, скажем, фенотипически, гонадально и хромосомно получился, например, мужчина, да?
Да.
С соответствующим набором хромосом, соответствующим той или иной расе.
Я понимаю, или, а с животными? Все-таки давайте вернемся к сегодняшней новости.
Либо способностям к полетам в космос.
Да.
Областям тоже.
С животными.
То есть, я хотел бы сказать, что исследования были, и они были несколько, мягко говоря, под огнем критики.
Да, а с животными, простите, вот все-таки у нас новость сегодня.
Это называется инцест. Причем жертвы инцеста, об этом было много написано в 20-е годы.
Нет,
и до
это не может быть.
Вы путаете химеру с организмом, полученный от двух разных животных.
Сочетание человеческих и нечеловеческих хромосом с получением тех или иных признаков. Но далее,
Это не инцест. Инцест – это у львов, когда они живут с дочерьми. Это инцест. 7373948. Нет, это не инцест никак. Скажите, пожалуйста, в интересах науки надо вот это развивать. Значит, 134-27-35 – да, 134-27-35. Создавать гибриды человека со свиньей, дать им родиться и так далее. Нет, 134-21-36. Нет, 134-27.
Там какая опасность?
А интересно потом, как их хоронить?
Нет, ну как? Там какая опасность?
А как их
регистрировать? Да никак нет. Смотрите, если у них начнет мозг развиваться, ну так выяснится, что они там более чуть развитые, там начнут.
Да.
Но артикуляция им не позволит разговаривать долго.
А если начнется мозг развиваться, так эдак ты в сумасшедших домах тогда будешь, как подобно гитлеровцам, проводить вивисекцию. Нет, дорогая, это не значит. Алло, здравствуйте, при чем тут мозг? Здрасте, да.
Да, я просто... Мы собак и дельфинов учим под танки бросаться и подводные лодки взрывать, да?
Да.
А тут получится такое умное животное, да еще и съедобное, если там вдруг как вот армии будет.
Их не для еды выращивают.
Для трансплантации.
Это вы так думаете?
Я думаю вот что. А в ИГИЛ их отправить против... Воевать против исламского государства предлагает Серафим, спасибо. Исламское государство – террористическая организация, запрещенная на территории России. Я хотел сказать, что их выращивают не для еды. И все-таки, а как с ними обращаться? Настя, интеллект, интеллект не есть, ты не права, Настя. Если бы интеллект был действительным свидетельством человечности того или иного индивидуума,
то
людей, находящихся в сумасшедших домах, уничтожали бы, как при Гитлере. То есть ты здесь обнаруживаешь склонность к...
Ну, так и делал, ну, так в какой-то момент общество
нет,
так и
нет,
делало,
нет,
но...
Нет, делала. Когда-то так общество... Не делай, пожалуйста, вид, что это нормально.
Нет,
это безусловно ненормально.
Нет, я не думаю, что это нормально.
Да.
Но мы исходим из того, что если мы вообще... Надо тогда определиться, что мы считаем...
Что есть человечность.
Человечность, например, горилла, которая сидит в зоопарке всю свою жизнь и грустит.
Да.
Или там горгутан спиной там к зрителям.
Да.
Вот. Человечно ли его держать в этой клетке? Что
я сейчас не говорю о человечности поступков.
Да.
Еще раз меняешь тему.
Вот,
я прошу тебя не менять тему. Я спрашиваю, в какой момент человечность в существе?
Вот.
Что такое
существо? Вот я и задаюсь этим вопросом тоже.
Если это существо получает клетки человека, и это существо, например, случайным образом начинает развиваться. Как ты видишь, там множество эмбрионов было опылено, как ты сказать, там, а только 186 начали развиваться. Однако 186 начали развиваться. Таким образом, это должно было существо.
Я не говорю, чтобы они развились.
Существо несло в себе клетки свиньи и человека.
Да.
Это существо защищается законами, например, Российской Федерации наравне с человеком. Это существо можно есть, это будет признак каннибализмом. Это существо существо должно регистрироваться в бюро записи актов гражданского состояния? С ним можно вступить в брак? Ему можно оставить наследство?
Да, нет.
А почему нет? Почему
потому
нет?
Что...
Оно может быть акционером «Газпрома», наконец. А оно может возглавить «Газпром». Я спрашиваю. Что, почему, ну что
нам
нет,
нужно
ну,
что? Для да, этого все. Сформулировать, что тогда новые ставятся задачи перед человечеством, сформулировать.
Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю вас.
Да.
Слушаю, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дело в том, что свинья – это самое близкое по генетическому статусу человеку животное.
Можно ли мне поспорить с вами сразу, или вы хотите, чтобы я в конце начал?
Ну, как хотите.
Я вам скажу, что с моей точки зрения шимпанзе существенно ближе.
А вот эти эксперименты...
Шимпанзе, вы, наверное, не хотите меня услышать. Шимпанзе ближе, чем свинья.
Нет.
Да.
Вы ошибаетесь.
Спасибо.
А подождите, 7-3-7... а почему да. Вот эти вот, ну, вот я вам говорила, известно достоверно, что органы и ткани свиньи приживаются в человеческом организме хорошо. Правда, шимпанзе, я думаю, никто не знает, пробовали ли шимпанзе использовать для пересадки.
Очень хорошо. Но теперь все-таки давайте обратимся к пониманию.
Если мы с вами дарвинисты,
да.
И вообще, и смотрим на древо.
Шимпанзе ближе все к нам.
То мы понимаем, что базово мы и рыбы, и шимпанзе, и свиньи состоим как из лего-кирпичиков, да? Вот нас собрали.
Мы там на 60% совпадаем со шпинатом.
Да,
но это ничего не значит, спокойно. Да, с бананом.
Ну, почему не значит? Почему мы должны эту информацию отвергать?
Нет, совпадаем, хорошо.
Если мы совпадаем, то чего нам тогда бояться? Можно человеку присадить клетки банана, ну, например, и посмотреть там, что будет.
Другое дело,
будет ли это иметь смысл какой-то, но... то есть...
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, это Денис. Я могу сказать, что здесь никакое человечение не идет. Здесь идет разговор о выращивании органов. Пересадка органов, там большая проблема отторжения вызывает, как вы понимаете.
Да.
А если пересадить свинье ДНК человека, которому нужно будет пересаживать орган, там практически вырастет орган, не будет. Ну, это еще работа и работа, которая не будет отторгаться.
Там
ну,
не
скажите,
ДНК,
пожалуйста,
там
хорошо, а почему бы нам тогда у пленных каких-то не ловить пленных в войнах, например,
ну,
сначала, не выращивать органы у них, у пленных, как это делали?
Утрируете. На самом
деле, я утрирую. Ну, почему утрирую?
Надо на кошечках потренироваться, на свиньях.
Ну, не знаю. Я считаю, что если вы считаете, если вы полагаете, может быть, существо смешанное, человека-свинья, существо человека-свинья, которое вы будете спокойно резать на органы, то почему бы вам тогда не резать пленных, как ацтеки делали? Почему бы вам, как ацтекам-то, не поступать?
Ну, много,
не выращивать пленных на органы? Почему? Ну, это нормально.
Сергей, если свинья начнет с нами общаться, хоть более-менее по-человечески, я думаю, разговор сразу пойдет в другую сторону.
Стоп назад! Тогда сумасшедший, который с тобой не общается, шизофреник, его можно выращивать на органы, с твоей точки зрения?
Нет.
Настя, ты мясник.
Нехорошо.
Настя,
нет,
ты
я
мясник.
Нет, я внутри чувствую, что нехорошо. Почему
она
я мясник?
Ты мясник.
Я ну,
ты
душевно
сказала только
тонкий
что?
Мясник.
Ты сказала, что я сейчас, это... что если орган, если интеллекта нет, или он скажет, да хорошо, а если IQ ниже 100, можно на органы выращивать? IQ ниже 100. Ниже 90. Можно
ниже
на органы 100, выращивать?
Ниже 110.
Если плохо знает таблицу умножения, на органы можно выращивать? Что это значит? Вы удивительные вещи говорите. Как это интеллект может определить человечность? Оно, может, ходит, просто мычит, но оно человек. У него паспорт, у него папа и мама. А здесь...
А тут папа и мама нет.
А тут папа и мама есть, в сущности. Есть существа, давшие начало этому организму. И этот организм обладает всеми правами, с моей точки зрения. Почему нет? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
День добрый.
Здравствуйте.
Я считаю, что этим заниматься, конечно, нельзя, но если вот эти особи уже выросли, то писателям...
Им их убили на 28-й день, зародыши убили на 28-й день.
Ну и слава богу.
Почему, слава богу? А они сами ученые говорят, нам бы дальше.
Ну, на то и они ученые.
Ну, а вот Извини. Вы на себя не можете, вот как люди рассуждают, вот представьте, вам говорят, вы знаете, единственное, что вас может только спасти, последнее, вот сейчас, смотрят
почка
ваши снимки.
Настя Аношка. И мы такие смотрим на нее и говорим, Настя, ты давай там компотику побольше, чтобы почку промыть.
А такой бывает, наверное.
Ну да?
Ну вот. И вы, вам говорят, вот органы, смотрите, и вам его большая очередь, и вы понимаете, что все. Вот вы сейчас просто помрете, потому что большая очередь этих самых не хватает органов. А тут технология, которая позволит, как в супермаркет,
да,
заказать, и на следующей неделе у вас плановая операция, и вы живете еще 20-30 лет. Ну, это я так, примерно, мы не знаем.
Настя,
10 лет, вместо того, чтобы умереть послезавтра.
Я боюсь тебя разочаровать.
Нет.
Ты говоришь страшные вещи. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Меня по-прежнему зовут Михаил.
Да, Михаил,
я считаю, что это соотношение науки и культуры. То есть ученые, они свою политику ведут, а что применять, как применять, это вот разный уровень развития культуры ограничивает,
да,
в этом плане применения. Так что вы правы, то, что положено ацтекам, в наше время уже не
нельзя
очень этичным считается.
Но вы понимаете, что в результате разницы в подходах, например, дальневосточные культуры нас обойдут и пойдут далеко вперед. Как то Южная Корея, Китай, они, у них нет моральных ограничений, подобных нашим. Понимаете?
Они в этом смысле... культура немножко другая, согласен.
Они в этом смысле совершеннейшие ацтеки. Они совершеннейшие ацтеки.
Они не такие, у них есть всякие свои эти самые примочки, всякие...
Спокойно, раз... собак жрут, что ты мне расскажешь? Зачем она меня сейчас будет хвалить?
А помните белорусских коз, которым тоже вживляли гены человеческие, чтобы молоко было больше на материнское похоже, на грудное? Помните, лет пять назад? Ну, в российской газете я вам приносила в зубах эту статью.
Напомни.
Верно. Да я прямо сейчас могу ее найти. В Беларуси создавали козам, тоже вживляли гены человеческие, чтобы молоко козье, которое и так там... лучше усваивается малышами, чем коровье, для больных малышей как ближе к человеческому грудному стало. И что, ничего, вот эксперимент шел, и тогда мы тоже думали, что вот, что это будет коза с человеческими глазами, там какая-то моргать, вот она будет давать молоко. И не будет ли это случайно убийство?
Знаешь, какое голосование у нас?
Да.
47 на 53.
О, 47... сейчас прогрессивные люди. 47 считают, что
считают,
надо продолжать.
Что это нормально, и что да, да.
А 53...
Да.
От греха подальше.
Настя, посмотреть надо вам фильм «Остров», пишет 22-й. Остров. И подумать потом о своих пожеланиях. Фильм «Остров» Лунгина, боже
мой.
Лунгина?
Нет, да. Я вспомнила, что это с Ди Каприо было что-то похожее.
Да какой? Ну какой Ди Каприо? Ди Каприо,
остров...
Ди Каприо заворачивается в дохлую лошадь и спит, и все. Вот тебе весь фильм с Ди Каприо. 7-3-7-3,
а я смотрела фильм «Остров», кстати.
Ну вот видишь?
Да.
Там же Мамонов. Восклицает и все это мучается. Да. А?
Он отправляет девушку, которая хотела сделать аборт, прогоняет
ее. Не тот остров. Другой надо смотреть остров что теперь. Это? Остров доктора Моро. Остров 2005. Вот какой надо. Американский остров надо смотреть. Люди наши соотечественники вполне себе жрут толченую плаценту. Вот это уже сейчас происходит, говорит русский дятел. Толченую плаценту жрут.
Человеческую.
Плацент тоже человеческий.
Ну, это
конечно
же орган, который самостоятельно выходит, никого же не убивает для этого, наоборот,
да,
я бы сказала, сопровождает рождение.
Есть добыча стволовых клеток из этой плаценты.
Да.
Да.
Ну,
что да.
Так плацента же сама по себе это орган, который формируется специально для того, чтобы эмбрион вырастить, а потом она исторгается из организма.
Ну, из нее извлекают живые человеческие клетки, stem cells, стволовые
так
клетки.
Это же никого не убивает. Ребеночек-то отдельно уже от плаценты лежит. Мне кажется, это...
Да, это никого не убивает, кстати. Это никого не убивает, ты права.
Плаценту и сожрать ее.
Ты знаешь, что целый ряд людей увлекались в начале нулевых годов уколами стволовых клеток?
Я знаю, что собаки подъедают это.
Не, может, собаки и подъедают, но есть люди, которые извлекают эти стволовые клетки и вкалывают потом себе.
И у них лица такие одинаковые становятся, как у Мадонны.
Я не уверен. Нет, они вкалывают не обязательно в лицо. Зачем их в лицо?
А куда?
В лицо вкалывают гиалуронку, а их вкалывают в другие места.
А чтобы что?
Чтобы получить либо онкозаболевание, либо подлечить органы.
Но работает это?
Не знаю. Я точно не знаю. Я прошел всего 3 курса. Мне кололи. Ты видишь меня перед собой. Я прошел эту хрень в 2003 году.
Вы что-нибудь почувствовали?
Ничего, кроме того, что у меня множество уколов делали. Меня укладывали, когда женщина меня укладывала, я всегда очень люблю, чтобы женщина, она меня укладывала и вдоль пупка, вот в эту, в жировую ткань, вот так.
Лупила серию... В живот прямо.
В живот.
Чужую плаценту.
В живот, чужую плаценту. Лупила мне, значит, нет-нет, но эти stem cells.
Ну, понятно, да.
Stem cells
размножены... клеточки.
Выделенные, размноженные в американской субкультуре, специальная американская субкультура есть, в которой это развивается. Хорошо, спроси у Алексея Второго, если ты что.
Он тоже делал.
Алексей Второй? Ну, на том свете, но ему делали эту стволовые клетки. Значит, и прокалывали вот так вдоль пупка.
Это неопределенный
раз,
результат.
И два. Понимаешь?
Да.
Один из нас умер. Второй жив, это я. Пожалуйста.
Понимаешь? Маловато данных для эксперимента, да, будем продолжать.
Думаю, мать, повторить бы.
Да?
Да.
Вы серьезно?
А что там?
Нормально. А гиалуронку?
С бузинесом знаешь, сколько берут за такую тему? Знаешь, сколько берут с бузинесом за такую тему?
Сколько?
30 тысяч евро.
Это по старым ценам еще?
Да, да, по любым ценам. А что, ты думаешь, импортные вот эти вот культуры, импортная, значит, среда, в которой размножаются стволовые клетки, это импортная среда, по-твоему, поменялась в цене?
Вот видите, во что превращаются все эти исследования ученых.
Да что? Вся элита, понатыкана этими плацентарными чужими клетками. Понятно?
Да.
Конечно, в России. Все они, на самом деле, инопланетяне.
Скоро они превратятся в свиней.
Нет, они превратятся не в свиней. Они превратятся в младенцев. Подобно Брэду Питта из другого фильма.
В обратную сторону.
Да, конечно, превратятся в младенцев. Потому что не видишь, все молодеет в результате. Скоро агушечки начнутся. Понимаешь? По мне не видно разве?
Видно, видно. Вам
видно,
все больше
движение.
Похоже на младенца.
Подъем. В движении.
Ладно, это секрет.
Кошечка на жирке разглаживается.
Я тебе секрет рассказал, а ты сразу болтать всем. 5 баллов. Смотрите. И что, до Минской улицы стоит Кутуза. Потом Можайка, потом Кутуза, все стоит до Минской улицы, очень тяжело, 10 км в час. А потом, что хорошего, плохого-то? Ах, Новая Рига маленько поташнет. Очень плохо в Реутове, вот здесь плохо. И все, Балашиха, Реутов, вот это все совсем никак. Да, и, наконец, те, кто пытается проникнуть с Каширки на, как ее... На Варшавку, ребят, там авария. Я бы вот так по-умному лучше на Андропова утекал, а потом хоть Коломенской, через Коломенский проезд, хоть как угодно, потому что там авария, она вас держит. Смотрите, надо валить. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем, играй на гроб, Сережа.
Девять часов 6 минут, пятница, 27 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
И Сергей Даренко. Доброе утро всем.
Сегодня хотели продолжать вчерашнюю тему. Нет, не хотели. Какую тему вчерашнюю мы собирались продолжать? Никитец, напишите, пожалуйста. Это мы так врем специально. А вы думаете, что правда, что ли? Слушайте, нет-нет, ну правда, ничего мы не хотели. Мы все исчерпали вчера, но мы действительно сказали, что целый ряд тем требует раздумий и возвращаться к ним не раз. Конечно, мы вернемся не раз к целому ряду тем. Слушайте, значит, по делу о госизмене арестован третий фигурант. Еще один арестован, шпион. Вот это интересно. Вы читали «Шалтай-болтай»? Я настолько, честно говоря, настолько серьезно относился к «Шалтаю», что я его даже читал через VPN. Оказывается, это ФСБ.
Ну, да.
Понимаешь, я с одним человеком, который разоблачил Шалтай, разговаривал. Я говорю, слушай, он работал, этот человек работал на Старой площади, в администрации президента, его разоблачили. Я ему говорю, скажи, пожалуйста, а ты ходишь, вот там на Ильинке есть сербское кафе, я говорю, может, ты туда ходишь, может, там какие-то камеры, когда ты вводишь пароли, сказать, просто можно отследить клавиатуру. Ну, можно же.
Да-да-да, так они же рассказывали, что они так делают.
Да, то есть они могут просто физически отследить клавиатуру, когда человек врубает пароль, да, правда же? Вот, он говорит, ну, я не знаю, но и он тогда мне сказал, вот этот парень, которого отследили из администрации, и которого переписку всю выложили, и это было ужасно для него, и удар большой, он сказал, ты знаешь, там работают, мне кажется, уж совсем серьезные люди, совсем серьезные.
Вот странно, Сергей, это вот вы рассказываете?
Было ощущение, что Шалтай-Болтай абсолютно серьезные люди.
Вы рассказываете? Вот для людей, которые слушают, мне кажется, само то, что вы разговариваете с человеком на Ильинке,
да.
Вот я думаю, абсолютно большинство бы уже сказали, что ну, это совсем серьезный человек, который на Ильинке. Ну, вы с ним разговариваете, да. Его переписку вскрыли еще более серьезные люди. То есть нет, он да, тоже кого-то да, боится, получается.
Да, ну, не боится, он осторожничает.
Ну,
он осторожничает.
Так очень упрощая. Да, но получается, что они, будучи совсем такими серьезными людьми, из силовиков скрытных,
да,
значит, их тоже кто-то раскрыл, в свою очередь. То есть это не да, последняя была инстанция секретности, а нет, их кто?
Степень раскрыл? Крутости все выше и выше и выше забирается, конечно.
А где же окончательная?
Да? Окончательная степень крутости, я думаю, где-нибудь в Америке, мне кажется. Не знаю. Но я серьезно говорю. Ну, вот в сериалах, нет, в американских сериалах. Мне кажется, уже сериалы царят над всем. Выглядит
черным.
Сериалы, нет, конечно, нет. Ну, значит, какой там? 24 часа, посмотри. 24 часа. 24. Хорошо. Сами сериал. Вот там крутость, вот там действительно степень крутости, пожалуйста. Конечно, конечно. Ну, в смысле компьютерных всяких разоблачений. Там просто. Ну, вот, пароль рыба-меч какой там. Люди в черном отдыхают. Пароль рыба-меч. Там тоже крутости есть и так далее. Ну, там она мгновенная, и потом Хэлли Берри показывает сиськи сразу. Вот. Но, значит, а вот в 24 часа ты можешь посмотреть, там постоянно крутость. Каждый день просто. Смотри, пожалуйста.
Посмотрю.
Значит, смотри, что происходило с Шалтай-Болтаем. Шалтай-Болтай – это была как бы организация сетевая, хакерская, да. Которая взламывала очень серьезных людей. Например, они взламывали Дворковича, они взламывали сотрудников администрации президента, членов правительства.
А можно вопрос к вам
давай,
сразу?
Давай.
Вот я себе представляю, я с коллегами работаю на радиостанции вместе, мы что-то
есть
делаем
такое.
Новости.
Да.
Там. И я говорю вдруг, например, Ане Титовой еще там, Мкртычану, и мы собираемся и говорим, а давайте мы сделаем еще такое маленькое сообщество, например,
да.
Шутников
да.
в Твиттере по новостям, ну, к примеру.
Ну, например.
И мы записываем и выкладываем. Это мы же это, когда делаем, мы к вам-то заходим и говорим, ну, нормально, если мы вот такую тему будем делать.
Например.
Да, это не повредит там имиджу радиостанции и
да,
так
например.
Далее. А вы говорите...
Но они взламывали, например, знаешь кого?
Да.
Просто, чтобы ты знала. Дмитрия Медведева.
Да, я знаю.
Дмитрия Медведева.
Да, так это да. как? Я представить себе, вообразить не могу. Вот я офицер, например, да, ну, то есть я дорожу там
нет,
своим...
Нет, ну, это ультра...
Я как туда попала в это ФСБ?
Извини,
ну,
можно сказать, там... это ультраэлитная фигня.
Да.
Ну, ультраэлитная. Понимаешь, но ну, ты не будешь ломать Медведева. Если ты ломаешь
и что
Медведева...
это было-то?
Ты понимаешь, когда ты ломаешь Медведева? Ты понимаешь, что Медведев моментально после того, как ты его ломаешь, он ставит вопрос перед ФСБ, например, что меня ломали, вот
где
меня взломали.
Где я работаю?
Да.
Передо мной. Это как, это
нет,
как маньяк.
Тобой, не перед тобой, не перед
тобой. Ищет
нет.
убитого только что ребенка,
ошибка
которого
вышла.
Сам убил.
У тебя ты ошиблась.
Нет.
Нет. Ну, полиция большая. Это как Декстер. Да, Декстер смотрела сериал? Нет, ну не делай такое лицо все время тупое. Ну, правда, ну посмотри Декстер. Чо-гу-гу, с тобой разговаривать невозможно. Ты обрати внимание, что я уже
я
второй...
Я уже два сериала посмотрела.
Ну, уже два, надо посмотреть сто, когда сто посмотришь.
Даже три. И Вестворд, и молодой
очень
папа.
Тяжело.
И...
Очень тяжело разговаривать. Посмотри, чем пожалуйста. Ну все, 24 посмотри,
хорошо.
Понятно?
Да.
И Декстер посмотри.
Да.
Хорошо, спасибо. Потому что невозможно разговаривать, как будто мы разнопланетные существа.
Да, я согласна.
Разговариваешь, я с тобой разговариваю, как с иностранкой. Ну вот, хорошо. Значит, нет, это как Декстер. Конечно, он, так сказать, где-то слышит, что его ищут. Но не он непосредственно себя ищет, там другие люди ищут. Понимаешь? Но если ты ломаешь Медведева, он 100% ставит вопрос перед председателем, перед директором ФСБ.
Разумеется.
Очевидно. Но, значит, и перед соответствующими управлениями директор ставит задачу, правильно? А ты его продолжаешь
Я-то по секрету это все делаю, что ли, на самом деле? То есть мы не пришли к вам, мы кружок, который не пришел к вам, а просто сами что-то делаем, пишем под псевдонимами.
Ребята прикольщики, наверное, не знают. Или они наняты были американской разведкой, что одно из двух. Одно из двух. Либо они прикалывались, вот это шалтай-болтай. Значит, там несколько сотрудников ФСБ, высочайшего, насколько я понимаю, квалификации, мне кажется. И один из Касперского, который с ними сотрудничал. То есть, в сущности, человек при ФСБ-чиной такой, из Касперского, который... Мы догадывались, мы думали, мы подозревали, что Касперского работает на Гыбню. В принципе, да?
Да.
И это конкретно еще вдобавок их связной. Человек между Касперского и ГБ. Понятно?
Да.
Хорошо. И три человека, по крайней мере, уже арестованы. Один из них генерал, между прочим. Генерал! Понятно, что я сказал?
Интересно.
А ФСБ звания, как ты знаешь, дают не так охотно, как в армии, помедленнее и пореже. Если он генерал, он был бы уже там генерал-полковник в армии. Понятно, да?
Да.
Генерал, которого взяли на коллегии, сейчас арестовали и надевали ему мешок посреди зала коллегии ФСБ.
Очень символично. Да.
ФСБ. Влетела группа захвата, надели на него мешок на голову и увели. Ну, то есть полный аттракцион. Понятно?
Да.
Значит, вот эта группа, ну, по крайней мере, их трое, может быть, больше. Они либо работали на американцев... Либо они работали сами на себя по приколу.
Ну, вообще, что за прикол такой? Ну, как вы представляете, вот вы идете
служить в орган. Человеку хочется упражнять мозг, пойми ты.
Да.
Человеку хочется какому-то упражнять мозг.
Нет, это понятно.
Есть чувство торжества от интеллектуальной деятельности. Если ты занималась математикой, ты понимаешь, о чем я.
Конечно.
Бывает чувство торжества от интеллектуальной деятельности. Вот они ломают, им кажется, что это круто. Понимаешь? Ну, дети...
Да. Мне знакомо чувство полного краха.
Мужчины, интеллектуального краха?
Да.
Мужчины, спасибо. Мужчины любят чувство торжества какого-то мальчишеского. Тебя ломают премьер-министра собственной страны, как ты думаешь?
Вот это очень странно. Мне просто интересно, на самом деле, психологический портрет такого человека. То есть он идет, служит родине, ну, будучи силовиком, да, там должны быть какие-то внутренние стержни моральные, правильно? Какие-то... обоснование, собственно, для себя, почему я это делаю.
Да.
И в то же время они настолько развиты, что им хватает смелости вот такой вот, да, такой
заливкватности. Давай попробуем сделать несколько выводов. Либо до такого уровня американцы вербуют. Во что легче всего поверить, но это, мне кажется, менее вероятно. Я приглашаю поговорить людей, которые разбираются в теме. Давайте все-таки обсудим. Скажите, пожалуйста, 7373948. Американцы вербуют вплоть до такого уровня? Это раз, первый вопрос. Либо это силовики сражаются друг с другом и там упражняют жало просто
такой
там.
Это интеллектуальный заговор.
Это интеллектуальный заговор.
Это
интеллектуальный заговор. Может быть, просто интересно ребятам ломать там отдел на отдел. Понимаете, они вот в волейбол на пляже поиграли, а потом пришли на работу в понедельник и начинают друг другу ломать. Одни там, сказать, там защищают переписку Медведева, а другие говорят, да, мы сейчас вам ее грохнем. Может такое быть? 7373948. Алло, здравствуйте. А здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Мне кажется, это обычные офицеры, которые родину свою любят.
Любят? Ну, играют.
Фразы... Держитесь, там денег нет, надо было всем встать и выйти и сказать, там, Дмитрий Анатольевич...
Но извините, это там, была где-то... фраза этим летом. Эта фраза была этим летом. Так, переписку ломали раньше.
Ну, это вообще позор на всю страну, я считаю.
Вы имеете в виду, что существует внутренняя оппозиция у силовиков?
Ну, офицера... Ну...
7373948. 7373948. Существовала такая версия, я вам скажу, когда? В 2001 году. Что существует оппозиция внутри силовиков. В 2001 году. С тех пор про нее и знать уже все не знают. было ощущение, что москвичи с неохотой встретили питерских. В 2001 году я слышал об этом, что старые московские генералы с нелюбовью встретили питерских. Все, а сейчас 17-й год, я обращаю ваше внимание. Все прошло 16 лет. Те московские генералы уже все померли. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Ой, простите, я не на то нажал, но сейчас нажму на то. Да, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Олег.
Да, Олег.
Знаете, может быть, как вариант, ну, вот сейчас министров немножко приструнили, ну, надо немножко силовикам тоже показать место, а то они как-то, ну,
да немножко... вообще никакого отношения они не имеют к злому, просто им решили показать место. 7373, конечно, имеет. Что? Неважно, вот. Не фиксируйся на чужих ошибках, тем более, а на своих тем более, понятно? 7373948, надо двигаться дальше, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Антон Москва.
Да, Антон.
Ну, мне кажется, это просто двойные агенты двойного назначения. Пытаюсь объяснить, как.
Давайте.
Я вам сейчас звоню, мой телефончик выключился.
Да.
Ну, хихи, ха-ха, все нормально. А зато у меня неприятности. Я начинаю ломать голову, откуда они. Потом дохожу, что от вас. И где-то говорю, да вот Даренко там такой рассекой.
Да.
Все, и эта информация пошла. Да. И вас просто уводят, понимая, что я действительно это совершу. Вас уводят, вас арестовывают. Не меня, вас. А смотрят на мои действия. Что я буду дальше делать?
Ага. Знаете, что, кстати, происходит с вашими номерами телефонов, просто чтобы вы знали?
Ну, не знаю, нет.
А знаете, когда их накапливается, сейчас скажу, раз, два, три. Когда их накапливается штук 20 у меня... Штук 20. Но это не только у меня, например, предыдущая передача. А у меня начинает глючить система. И я через каждые 20 номеров перезагружаюсь. То есть
отлично.
Я перезагружаюсь, и они тогда исчезают нафиг совсем. То есть истории нет. Но,
Вы легко оправдались. Но я вам просто как пример привел.
Просто я сейчас его вижу, действительно сейчас его вижу. Еще десяток человек позвонит, я перезагружу эту фигню на новостях. И вы исчезнете. Понимаете, в чем дело?
Ну, вот. Нет, я понимаю, но я вам рассказал, как бы пример привел.
Да, я понимаю. Да. То есть берут не того, кого надо брать, а берут рядом, чтобы посмотреть реакцию.
Конечно, точно, абсолютно.
Спасибо. Если в ФСБ предатели, на кого надеяться? Это же финиш, говорит Шмель. Здрасте. А где еще предатели? Мы с вами уже говорили об этом. 7373948. А где еще могут быть предатели? Предатели должны быть там, где есть информация. Предатель же не может просто на овощебазе сидеть. Зафиг он там нужен. Алло, здрасте, слушаю.
Здравствуйте. Ну, Сергей меня зовут.
Здрасте.
Ну, мне кажется, что американцам на сегодняшний день тяжело будет купить какого-нибудь нашего силовика, потому что, ну, нету столько денег в Америке, чтобы платить столько, сколько они зарабатывают здесь.
Мне тоже так кажется.
И вполне возможно, что они слушают всех для того, чтобы, когда их возьмут за ФБРЖ, у них тоже был компромат на других людей.
Но скажите, пожалуйста, а зачем они выкладывали? В этом есть какое-то гусарство или мальчишество, или какое-то, понимаете? Вот они же выкладывали на сайт «Шалтай-болтай». Вы его читали?
Да, я понимаю.
Да.
Именно для того, чтобы те люди, которых они потом, которые на них могут надавить, знали, что у кого-то есть информация про них.
То есть они должны были показать, что существует некая группа, которая знает вообще все вообще про всех.
Ну, в принципе, да.
И эта группа должна была продавать информацию? То есть это должно было стать коммерцией или нет?
Сомневаюсь.
Понимаете, потому что говорят, что под конец, и что их и попалило, они переключились с политически важных персонажей на всевозможных, скажем, советы директоров корпораций. То есть занялись как бы бизнесом, наверное, начали продавать. И тогда взлом Медведева мог быть IPO, только IPO группы, которая показывала, что она может все.
Ну, вполне возможно, что это связано с той же историей, как... Нашего министра арестовали, который вроде как кого-то там хотел 2 миллиона получить.
Ну, я не знаю. У меня такое ощущение, что постоянно получал. За ускорение оформления.
Это нормальное явление.
За ускорение оформления всегда получал. Это не считалось, так сказать. Это как дать парикмахеру там, или я знаю, кому еще дают, там, сказать, массажисту. Понимаете? Это не считалось, собственно, коррупцией. То есть каждая корпорация... в таких случаях благодарила министерство. А он же не себе это брал, вдобавок там ждал весь коллектив, так сказать, что он раздаст и все. Ты понимаешь, да? Там весь коллектив участвовавший, ну, не все министерство, а коллектив участвовавший в оформлении Роснефти, вот, операции по приватизации. Этот коллектив, сколько-то там сотрудников, наверное, десятков, они ждали вот эти, так сказать, там 2 миллиона или что-то, чтобы вот им раздадут там по соточке, по две. От щедрости.
А? Это долларов?
Долларов, да.
А, ну,
долларов.
Да.
Ага. Значит, слушай, обрастает подробностями арест начальника 2-го оперативного управления Центра информационной безопасности. Центр информационной безопасности. 2-е оперативное управление. Сергея Михайлова. Михайлова задержали в ходе заседания коллегии ФСБ с надеванием мешка на голову. Значит, Михайлов якобы держал вот этот шалтай-болтай. 2-е оперативное управление Центра информационной безопасности. Понимаешь?
Да.
Ну, совсем серьезно.
Ну, что теперь будет? Посадят его теперь? Теперь
Ева Меркачева к нему будет? Говорят, что за шалтай-болтай может стать ЦРУ. Мне кажется, мы себе льстим. С ЦРУ мы себе льстим, конечно, мне кажется. Вот я серьезно, я бы здесь американцев не искал. Понятно? Потому что если здесь искать американцев, тогда непонятно, зачем они действительно последние месяцы подзанялись типа бизнесом, типа рэкетом. Они стали отслеживать бизнесменов. И потом продавать, наверное, продавать эту информацию. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. По поводу...
Да?
По поводу того, что там... Как же так? Какие там могут быть шпионы? Да могут быть шпионы. Достаточно... Можно не лезть в какие-то там секретные учебники, а строить книжку Гордеевского, которая списана со всех этих учебников.
Да.
Просто почитайте, там количество шпионов, ну и вообще просто даже поглядите на список невозвращенцев. Самое большое их число было из самой секретной, самой элитной части КГБ, то есть первого главного управления.
Это,
ну все, да. Нормально. А по поводу того, какие там причины были у персонажей, бизнес это все, люди, генералы это уже бизнесмены.
Да.
Вот, еще, кстати, очень забавно у вас фраза была по поводу генералитета, которым мне нравились питерские. Я, кстати, застал тот самый момент, когда пришли питерские, это было начало самых 2000-х, да?
Да.
И когда там все ворчали, то Путина все просто ненавидели и считали полным...
Нет, смотрите. Значит, была эпоха в 2001 году, когда было довольно много старого московского генералитета, которые недовольны были большим наплывом питерского. Но вы можете мне сейчас сказать, сейчас в 17-м эта проблема уже 10 лет как не существует? Ее нет.
Абсолютно.
Все, спасибо. На самом деле, вот человек ушел со службы. На самом деле в то время. Значит, на самом деле эта проблема была снята уже к 2003-му. Что какое-то ворчание в 2000-2001 было, в 2002 оно уже было почти неразличимо, в 2003 его не существовало. Все. Эту тему закрыли. Еще в 2003 ее закрыли. Поэтому не надо об этом... На шалтай-болтай теперь спишут хакерские атаки на Америку, говорит Бах. Может быть. Скажут, что шалтай-болтай все это делал за свой счет. И больше того, что шалтай-болтай был нанят. Вот эта группировка была нанята. Хотя там Fancy Beer, но они могут быть, это одни и те же люди могут быть. Это могут быть одни и те же люди.
А, ну Fancy Beer мы же поддерживаем.
Fancy Beer и шалтай-болтай могут быть одни и те же люди, в принципе. Понятно? Они приходят из комнаты в комнату здесь. А здесь никуда не приходят. Вот. Значит, это понятно. Я хочу сказать, что легко можно сказать теперь, что американцы ЦРУ наняли вот этого вот Михайлова, Сергея Михайлова, начальника 2-го оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ, чтобы он атаковал Демпартию. Понятно, да?
Да.
А на самом деле за этим стоит ЦРУ. Что ты думаешь?
Очень сложную какую-то комбинацию.
Почему нет? Ну, это совсем легко.
Ну, это интересно, такой экспорт хакерства.
Экспорт хакерства.
Получается, экспорт интересно, хакерства. У нас будет отрасль, которая будет прирастать со временем.
Ну вот, значит, хорошо, на сегодняшний день, по сведениям прессы, я читаю эту строчку именно в «Новой газете», там об этом пишут все, Сергей Михайлов. Значит, Руслан Стоянов из лаборатории Касперского. Еще два человека взяты. в том числе еще один офицер. То есть мы, «Новая газета» считает, что арестовано четверо, уже четверо. Из них, по крайней мере, два офицера ФСБ из центра, из второго оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ. 7373948. Они могли быть наняны ЦРУ, или это все-таки, по-вашему, просто борьба ведомств?
Сергей, мне кажется, вот это демонстративный вот показ нашего ФСБ перед всеми остальными, что для всех есть готовые мешки. Ни у кого нету иммунитета.
Спасибо. 7373948. Ну, я думаю, кроме этого, кроме демонстрации, он, конечно, всегда любой месседж, он многослойный. И это тоже. Но я думаю, что принципиально главная задача была не в этом. Алло, здравствуйте. Слушаю.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Вот реплика по ходу. Да. С середины 90-х до начала 2000-х, ведь когда все рассаживались по стульям, подойти можно было легко к каждому.
Да.
И расти вместе с теми, кому подходили.
Да.
А перспективных людей уже тогда можно было просчитать. Поэтому сейчас гадать нам нечего, может быть, все что угодно.
То есть они могут работать на американцев еще уже, так сказать, там 20 лет.
Почему только на американцев? Они могут работать и не только на американцев. Подходили ко всем, кто куда катался, кто свой бизнес пытался организовывать и так далее.
Да.
Кто сращивался, вы же прекрасно понимаете, как
Скажите, имеется в виду только иностранцы, или вы имеете в виду тоже бизнес-кланы какие-то и еще что-то?
Да, все что угодно могло быть в то время. Это потом стали разбираться потихоньку и селекцией заниматься. И продолжают до сих пор.
Селекцией заниматься. Да. Знаете, вот все время у меня ощущение, вот я серьезно говорю, вот если бы мы с вами занялись селекцией, мы бы за 2 года почистили. Почему 20 лет-то надо на селекцию, не понимаю?
Ну, потому что первичный период капитала никто не отменял.
Да, ну мы бы за 2 года...
С вами за 2 года...
Все бы вычислили.
Я не думаю, что нам бы это все так просто за 2 года удалось.
А там надо либо быстро, либо не делать. Потому что нельзя дергать тигра за усы, но из 12-го калибра ему в глаз посадить можно, ЖКан. Значит,
просто кто-то должен сделать первый шаг.
Ну, значит, надо просто
пока
сразу...
Не делает никто, все только говорят.
Так в том-то и дело. Понимаете, в чем дело? Дергать тигра за усы страшно, а выстрелить ему в ухо не страшно. Ну, не или в глаз, не страшно. Значит, поэтому я считаю, что такие вещи либо делаются быстро, либо вообще не делаются.
Ушей много. Ну, я лишь только хотел заметить по ходу, что вот эти все вещи, они легко достаточно осуществимы были ранее, и последствия
могут оказаться
достаточно длительными.
До сих пор, да. Значит, смотрите, ФСБ, второе оперативное управление, Центр информационной безопасности ФСБ, шпионы. Американские или какие еще иностранные, скорее всего, что американские, или самостоятельная группировка. А если это так, то, может, что страшнее, не знаю. Что они кондотьеры, которые действуют самостоятельно, или что они на Америку работают, не знаю, что страшнее, ребят. Новости. Если мы говорим об интернете и о технологиях будущего, то Медведев учредил Российский фонд развития информационных технологий. Вот сейчас Медведев, да. Премьер-министр. Проект по созданию Российского фонда развития IT объемом до 5 миллиардов рублей поступил в правительство в марте прошлого года. Однако сейчас вот это сделано, да, все?
Да.
Фонд будет обеспечивать содействие продвижению российского программного обеспечения на внутренне-зарубежных рынках, а также взаимодействие с крупными потенциальными заказчиками для уточнения требований к характеристикам разрабатываемого программного обеспечения, организации его тестирования и пилотного внедрения. Невозможно. Или возможно? Твое мнение.
А невозможно обеспечить содействие продвижению?
Невозможно нас сделать центром информационных технологий.
А мне кажется, как раз это очень правильно.
Невозможно.
Знаете почему?
Давай.
Потому что для того, чтобы создать приложение, нужное популярное приложение, вам нужен стул, компьютер мощный, более-менее человек на зарплату, программист. И идея. Ну, там дизайнер, программист, ну, кто там, несколько человек. И в итоге вы можете на выходе получить продукт, который принесет вам при удачном стечении обстоятельств.
Можно дурацкий вопрос.
Очень большие деньги, да.
Нет, просто вопрос задам, и все, я не буду долго приставать. Да. Вопрос задам. Скажи, пожалуйста, а почему этого не случилось до сих пор?
Ну, так, время от времени это происходит у нас?
Нет.
Не происходит. Есть продукты, которые на мировом рынке тоже пользуются спросом?
Нет. Они коммерциализируются не через русских. Русские действительно пишут интересные продукты. Ну, если русскими считать Минск, там и так далее, там, ну и Питер, ну, да. Ну, то есть разные. Пишут, не спорю. Сейчас я просто звоню одному парню, который занимается этим в Беларуси. Сейчас не знаю, он у нас обещал тоже есть же. В это время находиться на Карибах. Я не знаю, он, может быть, спит. Не знаю, сейчас посмотрю. Я звоню без надежды, что он ответит. Ну, может быть, что он ответит.
Алишер Усманов скупает все эти там сервисы.
Я ему,
сервисы
по, тоже, я ему звоню числе, по разным там, телефонам. В том числе, кстати, по минскому телефону ему звоню. Но сейчас попробую по английскому. У него много разных номеров. Ну вот, может быть, он английский номер снимет. Не знаю. И сейчас я его... Если он выйдет в эфир, я не знаю, я говорю, не предупреждал. Вот человек занимается информационными технологиями. Вот этот мой приятель. Но он пишет, проги заказывает. У него там 100 человек сидит в Минске. Ну, как 100 человек? Они всем занимаются, в том числе им, да? То есть это не 100 человек, которые занимаются только им. Видать, спит. Ну вот. Значит, и он задает им задание. Они рисуют... некие вещи, которые потом коммерциализируются и так далее, понимаешь? Значит, я считаю, что почему-то он не делает этого в Москве, во-первых, вот чтобы было понятно. А он делает это в Минске. Почему? Нет. Тебя спрашиваю.
Не могу ответить на этот вопрос.
Ну, я не знаю.
Уже тихо, спокойная жизнь.
Я не знаю. Он ответ. Работает? Еще третий телефон проверю, и все. Ну, все серьезно. Если он на Карибах, то, значит, не ответит, и все. Больше нет ничего. Касперский. Касперский работает на государственные органы. Что вы мне говорите про Касперского? Касперский, считай, министерство. Министерство русское работает в России. Чего бы ему не работать? Нормально все. В Минске просто все дешевле, говорит Вестсайд. Дешевая рабочая сила, говорит Денис Калинин. Вот этого моего приятеля, которому я в результате не дозвонюсь, как вы видите, все же понятно, что я ему не дозвонюсь, у него... Тоже команда в Израиле. У него есть команда в Тель-Авиве и команда в Минске, которая работает.
Ну, может быть, среди наших слушателей есть такие.
Ну, давайте, позвоните, разных. Вот позвоните, люди, пожалуйста, скажите, почему у нас сейчас, пожалуйста, вот премьер-министр подписал бумагу. Центр высоких технологий будет создаваться. Да, так называется. Посмотри, пожалуйста, да. Снова. Центр высоких технологий. Я считаю, вот если серьезно, я считаю, что если что-то оно здесь уже не растет, ну, вот, условно говоря, не растет здесь трава.
То никакие
вот
деньги этой... не помогут.
Ну, у меня на участке в одном месте растет, на другом не растет. Ну, не знаю. Ну, хорошо, я завожу туда навоз конский и так далее. Начинает расти, потом опять исчезает. А в другом месте растет. Я не знаю, почему. Ну, вот так и с этой чертовой технологией. Она вот здесь уже не растет и не растет, и не будет расти. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здрасте.
В общем, в Минске, безусловно, все это происходит, потому что дешевле. В Тель-Авиве, скорее всего, потому что евреи очень не любят программировать, им очень нужны программисты. Там, скорее всего, сидит команда тех же минских ребят и тех же ребят с Украины.
Я вам скажу, почему в Тель-Авиве. Потому что в Тель-Авиве легче коммерциализация. Коммерциализация. Потому что Тель-Авив такой, какой сказать, перекресток, и там коммерциализировать идею намного легче. Просто.
Возможно, но прежде всего потому, что у них много хороших идей, а программировать из евреев никто не умеет.
Ну, хорошо.
Или не хочет, или... Ну, в общем, там очень нужны программисты. Это самые высокооплачиваемые программисты именно там.
Ну, понимаю. Да.
И сейчас, вот в данный момент, по поводу приложений, все немного поменялось. То есть да. Это раньше, когда вышел iPhone, там, 4-й, 5-й, да. Это был бум, все заходили в App Store, смотрели топы, качали приложения. Когда вы последний раз были в App Store?
Сегодня утром, как только проснулся, 7 программ обновил. Например, Facebook, Messenger обновил что-то государственное приложение, госуслуги. Ну, чисто обновление, новое не смотрел, нет.
Ну, вот. И если вы что-то скачиваете, вы идете туда и скачиваете конкретную вещь.
Это
то
правда.
Есть вам сказали, вот мессенджер вышел, вот три секунды.
А помните, мы еще ходили к Соринку или Сауринку, значит, мы ходили, всякие левые дела, ломали свои айфоны, третий, четвертый я ломал, пятый я ломал, нет, пятый бы уже не ломал. Помните?
Не, это другое, это все-таки взлом, я имею, вы же говорите про приложение, то есть сидит команда, пишет...
Ну, мы к Сауринку-то ходили за приложениями тоже, мы же, допустим, чтобы пять иконок разместить в одном ряду, ходили к Сауринку, правильно, ломали его, взламывали iPhone.
Ну, это немного другое, имеется в виду. Это другой бизнес.
То есть я понимаю.
Не схожие вещи.
Да.
В общем, идея в том, что сейчас очень сильно надо вкладываться в рекламу, а самое главное, надо иметь идею. То есть не то, что просто прорывную идею.
Сидия, называлась
надо...
Сидия, да, спасибо. Сидия, это была Сидия. Да, спасибо, извините.
Да, да, да. В общем, нужно вкладываться в маркетинг очень сильно, потому что нынче обывателя ничем не удивишь, и он ленивый.
Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас, вы получили бы там 30 секунд общения с Медведевым. Вы бы, а он сейчас выделил 5 миллиардов на центр разработки...
Российский фонд развития информационных технологий.
Вот что бы вы сказали ему? Спасибо, премьер-министр, или вы сказали бы, зря потрачены деньги?
Безусловно, зря потрачены деньги, потому что надо вкладываться в железо. То есть сейчас как бы сажать людей и заставлять их писать приложеньки, это бессмысленно. Потому что каждый, кто это хочет, начинает это делать в пятом классе.
Я понимаю. Спасибо. Алексей Алексеевич пишет, а некоторые валят в Израиль программировать, но считают эту точку транзитом. В Канаду, например. Вот мой друг сейчас оформляет документы на переезд в Канаду.
Да-да, очень распространенная схема.
Значит, сначала валят в Тель-Авив, а потом оттуда уже в Канаду. И там оседают в Канаде. Кто-то в Штаты, кто-то в Канаду. Ну вот. Но вы знаете, что Канада, это все равно потом в результате все приезжают в Калифорнию или во Флориду. Ну, что, да? Климат. Ну, конечно, климат, господи. Ну, чтобы они получают документы свои канадские и валят потом в Штаты. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. В IT уже 15 лет, меня Александр зовут. И да, вот последние 5 лет в разработке.
Да.
Помимо B2C-шного сектора и приложений, есть еще корпоративный сектор и,
да,
скажем так, государственные потребности в программном обеспечении. Вы этого всего, да, наверное, не видите, потому что, ну, и
да,
многие этого не видят.
Потому что, ну, мы потому что не пользователи, конечно.
Да. И вот этот кусок, ну, я как человек, работающий, у нас 400 человек сидит по России, тоже и много офисов, где дешевле.
Да.
За него не стыдно, он объективно хороший, он объективно сильный, это и там контроль исполнения поручений, и вот вы упомянули госуслуги.
Да.
За этой ширмочкой госуслуг там очень большая работа, и вот эти деньги, многие государства мира, скажем так, вкладываются в свое IT, отдают эти деньги, и они пропадают там у себя внутри IT, чтобы те смогли выйти уже на готовый рынок, демпинговать.
Скажите, пожалуйста, еще один...
Мы уже смогли более-менее выйти в Малайзию, там, на рынок колл-центров, но тем не менее это своими силами.
Вот оцените такое... Вот мне кажется, а вы покритикуете, вот мне кажется, что для того, чтобы весь мир считал нас рынком, площадкой, такой рыночной площадью IT-технологий, всего, что связано с IT, нужно иметь более открытую информацию. Поскольку мы страна в обороне, все время мы обороняемся. Например, Эстония даже удобнее, поэтому там 44% всех сотрудников Скайпа сидят в Эстонии, как вы знаете. Вот. Представляете, половина всего Скайпа работники — это эстонцы. Ну, просто обалдеть. Значит, и так далее. То есть мы страна в обороне, мы страна защищающая, постоянно. Поэтому мы не будем такой международной большой площадкой. Обслуживать свое государство, я с вами согласен. Но сделать так, чтобы сюда приходили индусы и так далее, мы не сделаем, нет.
Отчасти да, хотя у нас это меньше ощущается. Насчет индусов, это очень большой стереотип. Те, кто с ними работают в разработке,
да,
ну, крайне нелестно отзываются об их качестве.
Да.
О нашем качестве отзываются намного лучше, о работе наших программистов, я имею в виду.
Да.
А закрытость
здесь, ну, несомненно, наверное, в какой-то степени она влияет.
А вот Клименко говорит...
Я не думаю, что критически.
А вот Клименко говорит, что надо стену ставить по китайскому образцу. Как вы думаете, поставят или нет?
По китайскому образцу надо инвестировать деньги. В свое время, я назову бренды, я думаю, тут нету никакого,
ничего
никакой
рекламы. Страшного,
на
ничего
рынке
страшного.
Коммуникации было оборудование Motorola и Cisco.
Да.
Потом правительство Китайской Народной Республики сказало своим парням, вот вам кусок. И появилась фирма Huawei на телекоммуникационном рынке, которая
вы считаете,
за несколько лет с этими деньгами демпингуя отъела огромный кусок.
Вы бы для себя, ну сейчас абсолютно только для себя, вот, да? Вы бы Cisco взяли или Huawei?
У меня уже есть и то, и то. Я ответственен и за эту часть в нашей разработческой компании, у меня уже есть и то, и то. Но я бы взял Cisco.
Cisco, я бы тоже взял Cisco. Но понимаете, в чем дело? Я с огромным удивлением, например, купил гидронасос у себя в доме для отопления.
Да.
Китайский, потому что не было в магазине немецкого. И мне говорят, китайский сломается через 6 месяцев. Берите. А мне ломало ехать в другой магазин. Я такой говорю, да, сломается через 6 месяцев. Подумаешь, какая история. И вот он стоит уже 3 года, китайский, и работает. Как если бы он был немецкий. То есть, я имею в виду, что китайская прямо иногда, и не только Apple, и не только, так сказать, там, да, а китайская. Иногда, черт его побери, работает.
Ну, я сейчас с вами говорю с абсолютно китайского телефона. Вот. Прям китайский, да, с мозга своих корней.
Ну вот, видите. Нет, ладно, вот. Xiaomi какой-нибудь.
Именно так.
Спасибо большое.
Xiaomi, говорят, очень крутой телефон.
Как?
Xiaomi? Да.
Хорошо. Значит, давайте еще я продолжу тему информации и скажу вам некоторую интересную, забавную историю. Социальные психологи ищут противоядие от фейковых новостей. Но это тоже касается сети. Значит, фейковые новости, как вы знаете, были орудием всегда в России. Причем, мне кажется, что это прямо, вот сказать, я родился и вырос на фейковых новостях. А в Америке, ну, правда, все, конечно, ну, что? Конечно.
Вы про Советский Союз говорите?
Нет, ну, например, в 96-м году необычайное количество грязи публиковалось о Зюганове, причем там большая часть ложь. О Зюганове публиковалась ложь, причем всеми телеканалами вот это подхватывалось. Еще, не дай бог, была газета там, значит, кстати, Женя Додолев, по-моему, занимался. Вот, по-моему, так. Ну, то есть там было очень много всякой ахинеи, стеба страшного какого-то, основанного на ахинеи и так далее, выдумках и прочее, понимаешь?
Да.
Ну, то есть на лжи русская политическая система в 90-е в любом случае стояла просто вот двумя ногами, совсем как-то плотно, понимаешь?
Да.
Просто опиралась на ложь. Значит, создавались сюжеты в программе «Время», я тебе скажу, о том, что гомосексуалисты поддерживают Явлинского, например, в 99-м году. Я серьезно говорю, ну что ты, не понимаешь, что... Значит, это постоянно все шло, о чем ты говоришь? Ну вот.
А что же теперь у нас, как теперь социальные психологи научились их распознавать?
Американцы впервые столкнулись с ложью, насколько я понимаю, но нет, конечно, не важно. Но как бы с размашистой. Американские и британские психологи из Кембриджа, Йеля и университета Джорджа Мейсона говорят, что нужно делать прививку от фейков. Нужно показывать людям малую дозу очевидно неправдоподобной информации, объяснять ее, и дальше люди научатся ее распознавать. Исследование с участием 2000 граждан США. Им давали новости по проблеме глобального потепления.
Да.
Им давали общее предупреждение о возможности подтасовок. Где было, ну, вначале предварялось. Некоторые политически мотивированные группы могут использовать дезинформацию, чтобы создать впечатление того, что среди ученых нет единства по данной проблеме. И, кстати говоря, здесь же в статье эти ученые говорят, что так действуют табачные фабрики. Табачные и табачные корпорации.
Да.
Они говорят, например, от табака вырабатывается, там, освобождается 10-й аллель гена АБВГД, значит, 124, который, безусловно, удлиняет жизнь. Вот этот 10-й аллель. Ну, правда, действительно, и, кстати, вот это невозможно опровергнуть. Другое дело, что такой же аллель освобождается, когда тебя бьют топором по голову, по голове, например, да? Но только вот заявлять, что когда тебя бьют топором по голове, полезно, это невозможно. Потому что тебя убивают. Ну как, тебя убивают. Вас убьют, но 10-й аллель освободится какой-то. Я не знаю, ну, это ерунда какая-то. Ну вот, табачные корпорации людей вот так путают,
да,
создавая впечатление, что нет единого мнения. То ли да, то ли нет, то ли одни говорят так, другие эдак. Понимаешь?
И что, люди
вот прищурились же,
и уже...
Вот так же. Людей надо учить распознавать фейковую информацию. Оказывается, существуют некие способы. Понятно?
По-моему, это такая очевидная вещь. Это каждый родитель наравне с остальными вопросами должен учить.
У русских людей, мне кажется, что существует два способа восприятия. Один, да, все врут, другой, все правда. Нет, другой, все правда.
Это советский был еще. Нет. У меня бабушка так говорила, если журналист что-то пишет, он же несет ответственность за то, что он пишет. Можно, мама так рассуждала.
Можно скажу? Зря не напишут.
Нет, не зря не напишут.
Зря не напишут,
а вот Настя. Человек, она говорит, он же ставит свою
подпись. Вот про меня не, знаешь, еще?
Значит, он несет еще ответственность.
Про меня не написали же, а про тебя написали. Зря не напишут, Настя. Видать, ты такая.
Я
ой,
уже
какая
не знаю, что
ты,
ответить.
Настя. Ох, какая же ты. А?
Ну, сейчас вот, как, ну, люди все равно невольно, когда они беседуют со своими детьми, подростками, если они с ними беседуют, конечно, ну, бывает такое.
Вы предупреждаете вы своих детей против новостей. 7373948. Как вы учите своих детей воспринимать новости? 7373948. Все врут. Или наоборот, все правда,
вы
зря.
Вы же учите их, как дыма... вести дела нет, свои там.
Владислав, дыма без огня не бывает.
Нет дыма без огня, да.
Нет дыма хорошее без огня.
А еще 7-3-7-3-9-4-8.
Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здрасте, здрасте. Так вы учите своих...
А путеводитель по гей-городам будет сегодня?
Нет, вчера был. 7-3-7-3-9-4-8. Скажите, пожалуйста, а как вы учите своих детей воспринимать информацию? Нам очень интересно. Все врут? Ну, просто сразу, напропалую. Все врут. А либо все правда.
А, доброе утро.
Здравствуйте.
Все, доброе утро, Анастасия.
Здравствуйте.
Ну, разумеется, надо делить на два, а то иногда на три.
Ну как? Вот расскажите, вот давайте я буду вашим ребенком.
Ну, означает, может быть, непроверенная информация, может быть, спрос. В зависимости от возраста ребенка говоришь. Или это случай с летницей, соседняя девочка во дворе сказала. Или уже серьезно объясняешь, что... Возможно.
Но иногда бывает выгодно. Иногда бывает выгодный вброс правды. Выгодный вброс правды.
Ну, в любом случае, любую информацию необходимо анализировать с разных позиций, с разных...
С точки зрения, кому это... Вы смотрите, вам... Мне выгодно. Ну, мне выгодно, мне выгодно. Я вам сообщаю информацию, например, с вашего участка дачного, льет на мой. Ну, вы меня заливаете. Мне выгодно, чтобы вы починили трубу, либо перекрыли трубу. Мне же это выгодно. Значит, я вам звоню, говорю, старик, тебя там вода хлещет. Значит, это информация? Да, это информация. Она мне выгодна? Да. Она правдива? Да. Значит, выгодная не значит ложь?
Ну, я могу вам или общими словами ответить, или конкретным примером. Наверное, примером будет лучше. У меня такая ситуация была, но в многоквартирном доме.
Да.
Но сначала думали, что я заливаю. Уже так конкретно все. Ну, да. Потом поднялись, разобрались, а как сосед выше меня заливает.
Не-не-не, сейчас Ева, прекрасная Ева. Прекрасная Ева написала. А меня папа учит, что журналист Доренко привирает. Мне 26 лет. Ева, смотри, Ева, я, например, говорю, что вы красивы. Ева, я говорю, вы красивы. Да? И подмечаю что-то. Говорю, у вас такая гибкость в повадке какая-то, невероятная кошачья. Говорю, Ева, я не знаю, говорили вам, ну вот у вас такое нежное ушко, еще что-то. Я начинаю вам
говорить. Вы единственное здесь, с кем можно поговорить.
Единственное, с кем можно поговорить, говорю я. Скажите, пожалуйста, а это привирание журналиста Доренко или нет? В чем я привираю? Ну, я увлекся, например, вами, Ева, например. Я привираю или нет? Ну, просто вопрос дурацкий. Ну, я привираю же или нет? Честно говоря, нет, потому что в момент, когда я говорю вот ровно, что я чувствую. Вы говорите, но в среднем, вы говорите, больше, чем в средней, встречной поперечной. То есть вы говорите больше. Вот и ушко отметили, и гибкий стан отметили. Значит, а это вот, может быть, и не так. Ну что, Ева? Но я так вижу. Я так вижу. Ну, вот я вас так вижу. А другой человек вас так не видит. Ну, в ружье... Или нет?
Конечно. Понимаете? Врете, конечно.
Ну, вру, да?
Да.
Почему вру?
Ну, потому что вы просто так это говорить не станете, скорее всего. Вы просто так...
У меня есть интерес. Нет. Я пытаюсь вам объяснить Еве и позвонившему нам человеку, что я могу заинтересованно давать информацию в своих интересах. Причем эта информация будет правдива. Знаете, то есть я буду говорить в своих интересах, в личных интересах. В личных, не в интересах общества. Насрать на общество. Понимаете, о чем я говорю сейчас или нет? Я сообщаю соседу. Вы меня заливаете. Это правда? Да. Я заинтересован в сообщении этой информации? Да. Да. Значит, правда совпала с моим интересом или нет? Правда совпала с моим интересом или нет? Совпало. Я Еве говорю, что у Евы гибкие станы, красивые глаза и красивое ушко. Я говорю. Это правда? Да. Это совпало с моим интересом? Да. Да.
Да.
А если кто-то попросил вас сказать, что у Евы гибкие станы, красивые глаза, говорит Игорь Беспрозванный, если кто-то для себя попросил сказать, то чтобы я передал Еве, что этот считает, то я ходить не буду за кого-то, Игорь Беспрозванный. Нет, за кого-то не хочу, нет, за кого-то не пойду. Но если кто-то обратит мое внимание, что у Евы гибкий стан, кто-то обратит мое внимание, то я думаю, что я скажу, несмотря на то, что это в интересах кого-то.
Знаете...
Это в интересах не только моих, но еще кого-то. Ну и что? Ну и что?
На самом деле...
Блоха едет на собаке. Какая мне разница, что блоха едет на собаке? Собака-то делает свое, а блоха при этом на ней едет. Ну и хорошо.
Ребенку понимаете? Это уже не важно, потому что да. Через 10 лет, как мы знаем из статьи Кудрявцева, или там через сколько-то лет, уже все эти новости, в том числе фейковые, потеряют актуальность, способы распространения информации лично для каждого будут другие. Сейчас их надо учить уже не этому, что у кого-то какие-то интересы против политики, это вообще последняя уже стадия, так сказать, когда уже вырос, все прочел, узнал, и вот уже начинаешь этими вопросами заниматься. А распознать вирус, например, в соцсетях или в мессенджере,
да.
Но ты же учишь этому, как только у него появляется...
Ипатий спрашивает, а когда вы в ярости говорили в Киеве в 2004 году, это вас просили или вы сами? Ну, такое не попросишь, это я, конечно, в сердцах сам. Конечно, сам, только сам. Тут уж такое не попросишь, слышишь, это уж чересчур, правда? Ага, ну погнали, в движение.
Подъем в движении.
4 балла, железнодорожный очень плохой, Реутов очень плохой. Вот здесь вот железнодорожный, вот это вот все драматически выглядит. В городе драматически ничего почти не выглядит. На Преображенке очень тяжело, только я вижу. А все остальное рассосалось. Вот эта пробка адская перед Рублевкой на Можайке. Она есть теперь и даже до Минской улицы, но не такая совсем уж кощунственная, как была. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа!
Десять часов 5 минут, пятница, 27 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Янош, ведущая программа. Здравствуйте.
Сергей Доренко, доброе утро.
Ну что, ну что, смотрите, поплыл Рублевич. Рублевич поплыл. В жилом доме в Красноярске произошел взрыв газа, говорит Москва. Что
тут
сказал?
Тец,
почему
пензи,
ты сказал,
тоже
ну, наконец-то? Ты сказал, наконец-то взорвалось или
нет,
наконец-то
рубль
поплыл?
Рубль, я сказала.
Настя ждет рубль на 75, потому что
да
она
нет,
вложилась
не
в доллар в спекулятивных целях. 60-33. Напомню вам, товарищи, во вторник, что ли,
59-12
было, 59-12, 59-12, или в понедельник 59-12, ну еще так, да, а сейчас 60-34, рубль поплыл потому, товарищи, что против него, против нашей с вами валюты выступает правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации, не может он, голубчик, выстоять против властей, 64-30 по евро, 60-32 по доллару.
А у нас какой-то жилищный апокалипсис.
56.17. Обратите внимание, что нефть растет, нефть все лучше. И рублю бы дорожать, и идти бы на 58.80 и пробить бы 58.80. Но нет, поскольку против рубля выступает правительство и ЦБ, рубль не может выстоять. Нефть дорожает. Рубль бы укреплялся. Но он не может укрепляться. Против него слишком могущественные силы.
В Пензе, знаете, да, рухнула крыша у ТЦ. 68 домов остались без отопления, без горячей воды. Сейчас новые порывы, написано на теплотрассе.
Порывы.
Это вообще, что это такое, я не знаю, но чувствуется, что что-то какая-то гадость расползается. Ужасная. Ну, кроме взрыва газа еще. И такое ощущение, что как-то
есть
все
есть вещи, которые
рушатся.
Происходят ежедневно.
Да?
Ежедневно. Я имею в виду, рушатся крыши, взрывается газ и избивают детей и женщин. Вот это ежедневно. Это уже даже не новость.
Такие закладки можно в новостной это делать, да?
Ну, обязательно.
Меню.
Да. Ну, что, избита женщина, ребенка, сотрясение мозга, там, это постоянно. Вот таксист Яндекс, можно я про Яндекс расскажу?
Это не Яндекс-агрегатор. Таксист был из другой фирмы.
Ха-ха-ха. Яндекс-агрегатор?
Да. Работает с фирмами.
Яндекс?
Да, такси, профессиональными.
А сейчас, когда мы говорим в предложении «Яндекс-агрегатор», первое слово какое?
Яндекс.
Да. Яндекс. Спасибо большое. Первое слово в предложении Яндекс. Поэтому Яндекс тут ни при чем. Вы понимаете, да? Яндекс, говорит, Аношка ни при чем. Ну, я напомню. Она связана семейными узами с этой организацией. Но и
да,
честностью.
Да, это последняя капля крови.
Отстаивать Яндекс.
Отстаивать, да.
Яндекс, да, совершенно верно.
Да, измывая.
А я не связан с Яндексом никак. Вообще нигде. Хотя я могу сказать, если сравнивать ваш Рэмблер с вашим Яндексом...
Рэмблер?
Если спрашивать Рэмблер... Значит, я один раз в жизни поставил Mail.ru. Рэмблер. Mail.ru. Один раз в жизни. Случайно, товарищи. Значит, я теперь огромными буквами всюду себе пишу, что это запрещено. Всем. И заповедую всем своим потомкам. При слове «Рэмблер» или «Mail.ru» мгновенно «Delete» нажимать. Понимаешь? Потому что я поставил, и это захватило весь мой компьютер. Мне пришлось перезагружать систему, перевычищать, полностью уничтожить все. Понятно, да? Полностью уничтожить все. Слава богу, это был новый компьютер. Полностью уничтожить, полностью переустановить софт, полностью вообще отформатировать диск. Понятно, да?
Да.
И до сих пор я еще при слове Рэмблер или Mail.ru вздрагиваю. До сих пор. Понимаешь? Но Яндекс не такой назойливый, не такой липкий, не такая мерзость, как это самое. Нет, Яндекс хороший.
Да.
Яндекс хороший. И у него есть один маленький изъян.
Да.
Он полностью 100% работает на ГБУшку.
Боже мой.
Ну, потому что, я вам напомню, один год и три месяца назад, один из пользователей заметил, что когда он включает Яндекс.Навигатор на своем смартфоне,
так,
то одновременно включается микрофон на телефоне и сосет куда-то звучочек, улетает. Но он говорит, и он его нашел файликом сложенным, звучочек. То есть, когда ты едешь с Яндекс.Навигатором, микрофончик включается, и тебя начинает сосать. Значит, Яндекс заверил, что это был бэк. Яндекс заверил, что это был бэк, извинился, и что он это исправит.
Да, да, да.
Исправит как? Исправит как Яндекс? Не знаю. Может быть так, что мы никогда больше не найдем, куда он передает звуки. Может быть просто. Хорошо, нет проблем. Значит, Яндекс не такой липкий и мерзкий, как Mail.ru и Rambler. Это хорошо, я его хвалю.
Да, 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 я слышу.
И Яндекс, я его еще хвалю, имеет право ездить по выделенке.
Да. Нет, это такси с желтыми номерами, Сергей. Вы можете выбирать такси, пометку поставить, такси с желтыми номерами, оно вас будет по выделенке вести. А если вы такую пометку не поставите, то оно будет, может быть, стоять в общем потоке вместе со всеми и пропускать автобусы справа.
Это так, как?
Это не яндексовское
объяснение. Объясни, объясни.
Ну, есть зарегистрированные вот эти вот такси с желтыми номерами, у которых есть право проезда по выделенной полосе, как у транспорта.
Да.
А есть такси, у которых частные номера, ну, которые зарегистрированы машины там,
да.
там Иван Ивановича.
Да.
Они вместе со всеми стоят и не едут по выделенной полосе. Вот. И если вы не ставите при вызове такси у себя такую пометку, то вы не знаете, какой к вам такси приедет. Может, такое, может, другое. Поэтому вы не обманывайтесь.
А я заказываю в Uber и в Гете.
И там что, всегда они по выделенке?
Пока что у меня по выделенке они не ездят никак, не получается.
Вот видите, а можно такую
Хорошо.
Историю сделать.
Значит, да? Тогда я вам расскажу про вашего таксиста.
Давайте.
Яндекс. Ну, это... значит, он довез, таксист Яндекс, довез этого самого пассажиров, бабушку с мамой и с ребенком. Угу. С ребенком. Значит, мама вышла расплачиваться. Ну, видимо, да. сказать, не знаю, неудобно было пихать деньги. Так, не знаю, вышла. Так я себе представляю картину. Извини, может, что-то ошибочно, ты поправляй. Таксист Яндекса, при выгружая их, он увидел, что мальчик вроде как где-то ножками встал на сиденье. И подумал, что мальчик испачкает сиденье так, или уже испачкал.
Да.
Он вскричал, что вот ваш, так сказать, этот вот, ваш мерзкий ублюдок посмел коснуться моего сиденья. А женщина сказала, что у него очень чистые ботиночки, он не становился, по земле не топтался, они его несли на руках или в коляске, или как, и он, конечно, ничего не мог испачкать. На что ваш таксист Яндекса, значит, сказал, что это не так, и принялся оскорблять их, ее маму и ребенка. Я думаю, ребенок маленький совсем, он не мог этого осознать, что его оскорбляют.
У меня двухлетний ребенок очень хорошо все понимает.
Да, значит, да. И тогда мама, секундочку, сейчас скажу. Да, нет, мама, старушка-мама, конечно, мы не знаем, может, она не старушка, может, ей 40. Но она, значит, вскричала, что не толкайте мою дочь, эту дочь, пассажирку, потому что она беременная, дочь беременная. Тогда он стал обзываться, а потом ударил маму в ухо рукой, съездил в ухо кулаком съездил в ухо. И в момент, когда он съездил кулаком маме в ухо, она уронила ребенка. Вот тебе, маме, доверяй ребенка. Должно быть, мама такая тренированная, что голова долой, а ребенка не выпустит. Нет, она выпустила ребенка. Ребенок упал, сильно ударился, там черепно-мозговая, что-то такое. Вот что натворил этот таксист Яндекса. Адский. Теперь его исключили из агрегатора, то есть он больше не яндексовский.
Наверное, это, всю фирму.
Это как МВД. Бывший сотрудник он сразу. В момент,
да, числом,
в момент,
да.
когда он расстреливает людей, сразу его и исключают по медали.
Так, а по деньгам-то там что, сошлись?
На цене сошлись. Все нормально. Понятно? Да, вот я говорю про страну. Мы начинали с того, какой у нас имидж, правильно?
Имидж.
У нас либо крыша рушится, либо избивают детей. Либо старух, либо детей, да. либо женщин, любых и так далее. Вот это имидж, понятно?
Да, ну, можно такую закладочку
сделать. Ну, так,
насилие.
Ну, насилие. Ну, насилие как необходимый язык коммуникации. У нас другого нет языка. У нас нет языка. В Кузбассе женщина ответит сейчас, вот ее, например, посадят. За что? Жительница города Прокопьевска в Кузбассе предстанет перед судом в причинении смерти по неосторожности младенцу. Почему? Она не знала, что младенец не выносит спирта в молоке женском. Она его кормила сиськой своей, грудью.
Да.
Тетенька. Женщина. Значит, но в этот раз она выпила конкретно, она наверняка все время пила. Ей 26 лет.
Да.
Она наверняка все время пила. И все время кормила грудью. Но именно в этот раз она выпила 2 литра. Какой 2 литра? Всего. 4 кружки. Можно об этом говорить? Не о чем говорить. Какого-то пива, какого-то сорта пива. Mm. От чего младенец умер сразу?
Mm.
Она выпила 4 кружки пива, 2 литра, покормила младенца грудью, положила спать. На утро пришла, сын признаков жизни не подает. Вызвала скорую помощь, удивилась. Но она удивилась законно. Она говорит, я пью, не просыхая, он никогда не умирает, а сейчас взял и умер. А врач ей говорит, а какого сорта было пиво? Вот такая вот жизнь, понимаете? И в то же время я читаю новости. Вот понимаешь, когда у меня в голове рой новостей.
Да.
Вот эти прекрасные женщины, все, эти таксисты, все вместе, да? И в то же время объявляется о начале летных испытаний МиГ-35. В ОАК объявили о начавшихся испытаниях истребителя МиГ-35. Путин благословил их там по телефону, или как-то было совещание, или как-то вот такое. И Путин сказал, молодцы, там, давайте, с Богом все. Понимаешь?
Да.
Это же хорошо.
А, да, конечно. И испытание МиГ-35, это что, какая-то новая модель?
Ну, она новая уже так лет 20, все новое.
Я уже
да.
слышала такое
МиГ-35. Да, 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 да. Это пятое поколение, которое не пятое, а 4 бис, 4 плюс, какое-то поколение.
А что, это военные только?
Военные, да. Что ты хочешь, наверное, полетать куда-нибудь в Хабаровск? Нет. И в то же время, дальше продолжаю. Понимаешь, вот я говорю, у меня рой новостей в голове. Вот как это сочетать? Как это сочетать? Убийцы, ублюдки, маргиналы.
Ну как, через запятую,
ну, как давай, обычно. Давай. Рухнула крыша, рухнула вторая крыша. И сейчас я не говорю, в городе X рухнула крыша, в городе Y, в городе Y вторая крыша, в городе Z взорвался бытовой газ, в городе N, значит, женщина пьяная кормит грудью алкоголем через грудь младенца, тот умирает, в городе Москве, в городе М, значит, избивают таксист двух женщин с ребенком, ребенок падает, бьется головой. Вот это все как бы, да. Это все, ну вот жизнь, да. И тут же и начинается испытание Су-35 или МиГ-35. Значит, и тотчас еще Россия заняла 4-е место в рейтинге самых могущественных стран мира, составленным журналом The American Interest. Это тоже вчерашняя новость. Это
четвертое.
На первом США. Второе и третье вместе делят КНР и Япония. Тут считается совокупное могущество. Чего? Совокупное могущество. Все вместе. На четвертом месте Россия. За Россией Германия. Германия хуже, чем Россия.
А Англия, они считают частью США?
Нет. Англия еще ниже. Вот, понимаешь?
Германия меньше, чем Россия.
Играет меньше, чем Россия. Играет роль в мире. Это правда. Ну, это правда, объективно так. Давай подумаем. Это
ну,
так.
Смотря какие критерии.
И вот этот рой новостей, не оставляет меня в покое. Мне кажется, что где-то какая-то фальшь, какая-то, может быть, что-то не так, не до конца хорошо, понимаешь? Вот что-то здесь диссонанс какой-то. Может быть, я где-то ошибаюсь, но есть чувство диссонанса. Нет? 7373948. Как мы это сочетаем? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здрасте.
Знаете, Сергей, по поводу таксиста, вот Настя, она абсолютно права. Яндекс — это агрегатор, ну и все, что она
сказала. Да плевать, я говорю про новости, уже мы перешли на другую тему. Я говорю новости.
Я понял.
Великая держава, четвертая в мире по могуществу. Великая держава. МиГ-35, все. Красота кругом, понимаешь? И рядом идут вот эти новости, да. Все рушится.
Что поделать? Это же жизнь, Сергей, это жизнь. Одно без другого не бывает.
Ну почему? Ну почему? Ну давайте. Вот Германия хуже нас. Вот давайте за сегодня. Сколько крыш рухнуло в Германии, взорвалось газа, и таксистов избили, значит, пусть даже таксисты арабы какие-нибудь, избили женщин там и так далее. Сколько? Ноль. Ответ ноль.
Изнасиловали на Фейсбуке под камеру.
Значит, ребят, не сравнивайте всю Европу с Россией. Вся Европа 500 миллионов человек. 500 миллионов человек. Понятно, что я говорю? Нет? Когда вы сравниваете вся Европа по новостям, я вам отвечаю. Вся Европа, во-первых, как минимум в 3,5 раза больше России. Значит, это во-первых. для начала. Во-вторых, в европейских странах, как правило, уровень убийств, например, в 10 раз ниже, чем в России. В 10, я в 10, я не оговорился, в 10, в 10. Понятно, да? Я же говорил об этом, в Америке уровень убийств в 2 раза ниже, чем в России. В 2 раза. А в Европе в 10 раз ниже. Понятно? В 10. Все, не надо сравнивать.
Я знаю, Сергей. Да. Если мы хотим маленькой такой реальности, которая не противоречит совершенно, это надо погрузиться в какую-нибудь маленькую страну, вроде Вануату, которой суждено там потонуть под водами, да, Тихого океана. И там новости не противоречат. Она маленькая, там нет испытаний самолетов. Там, вероятно, рушатся крыши, я так думаю, время от времени. Но это и есть единственная новость. На всем острове. Ну, то есть, Настя, вот это вот имперский размах...
мы имеем
размах,
дело он, по сообщениям.
Он и приводит к такому разнообразию мозаичности сообщений. То есть, от самого плохого к самому прогрессивному. К сожалению, не самому прогрессивному, не всегда, но вот. Это потому, что мы такие большие. Наоборот, это классно. Это в любой большой стране вот так.
Как будет. Это сочетается, я спрашиваю? Великая держава, четвертая по могуществу, сейчас опубликовано The American Interest, четвертая по могуществу держава мира. Великая держава. Как это сочетается? Постоянно разруха, ад, насилие. Разруха, ад, насилие, великая держава. Разруха, ад, насилие, великая держава. Как это сочетается, фигня? Можно, ну, просто объясните мне и все. Алло, здрасте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Михаил, прошу вас, как это сочетается?
Ну, сочетается, родившись, человек уже заключает в себе этот самый феномен. Даже самый благообразный, самый успешный человек, в конечном счете, умирает от очень непрезентабельной причины. Рак какой-нибудь там, или упал, или его задавил трамвай. Это есть тот логос природы, который невозможно избыть. Но если мы говорим о социальном, о лжи, о прессе и о могуществе, то, конечно, понимается военное могущество, это естественно, потому что Россия, как и СССР, так создано, что она работает на потенциал уничтожения в случае какой-то беды. И действительно это так, я это не отрицаю. Была война, Великая Отечественная война, где пришло четвертое место по могуществу, но внутрь это могущество не направлено в виде блага. Так? То есть мы не являемся социальным государством. Положение просто отчаянное. Пенсионеры, их критическая масса, они просто выживают. Это нищие, вот реально нищие. Вот так что здесь все понятно. Вы начали в том получасе тему, как формируется ложь или правда. Ну, да. Знаете, грандиозным выражением вообще этого явления, внушаемости, является вся деятельность церкви или религия вообще. Она первая увидела разряд этих людей и взяла их в полон.
Если позволите про ложь и правду, я вам скажу следующую вещь. Вот и это касается религии. Вы никогда не можете людям солгать. Вы можете только рассказать им то, что они хотят услышать. Вы не можете лгать. Лгать. Если позволите, я здесь вот воспользуюсь звонком Михаила для того, чтобы подытожить предыдущую тему и по звонку Михаила тоже подытожить наш разговор. Вы не можете никогда лгать. Вообще не можете. Лгать невозможно. Можно только...
Можно кратковременно ввести заблуждение.
Нет. Можно. Ну, условно говоря, сказать, как пойти в библиотеку, покажешь противоположное направление, все понятно. Значит, но лгать относительно намерений человека нельзя. Невозможно. Возможно только человеку говорить, расшифровывать его томление, понимаешь? Да. Вот у тебя есть томление души какое-то, я его могу расшифровать. Настя, выпить хочешь. Настя, выпить хочешь. Да? Ты такая, точно.
Я такая, нет.
Нет, ты говоришь, точно.
Я говорю, нет.
Нет,
хочешь, Настя,
я говорю,
Настя. Ты не можешь себя признать.
Настя, выпить хочешь.
Да.
А ты такая, не хочу. Я говорю, да. Ну, Настя, ну, ты, пожалуйста, я просто вижу все. И ты такая, ну, давай выпьем. Понимаешь? Ну, давай выпьем, фигля. То есть я могу только, я не могу врать. И вообще не врать бесполезно. Бесполезно.
Ну, согласитесь,
что можно. Ну, вранье просто колется через 10 минут. Через 10 минут любой вранье колется. Значит, а я могу только расшифровать тебе тебя. Я могу расшифровать тебе тебя.
Сергей, Но вы же знаете эффект черной пирамидки.
Да,
расскажи. Но если создать определенную информационную среду, то есть если всем, например, сказать газете шепнуть, телевизору и радио шепнуть, что говорите, пожалуйста, что там, не знаю, завтра будет дождь, ну, я не знаю, ну, более какую-нибудь существенную вещь. И люди начнут в это верить. Ну, или что там, дождливая погода классная, например, что это здорово, ее любить. Да. Ну, к примеру.
Это станет кратковременно модным. Трендом. Кратковременно модным трендом, да. Создадутся коллекции одежды под это соответствующие.
Да.
Коллекции обуви, да.
Да.
И дальше.
Да-да-да. Ну, и может остаться в культуре.
И на самом деле это и есть правда. Это правда. Ну, правда заключается в том, что в дождливую погоду воздух чище в городах. В дождливую погоду романтичнее идти под одним зонтиком с ней.
И облака красивые.
В дождливую погоду приятнее зайти с ней в кафе. И есть очевидный повод.
И слушать, как барабанит по подоконнику.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. В дождливую погоду не хочется вставать с постели даже днем с ней. И опять это прикольно. И так далее. И это все правда. Правда, надо просто подобрать такую правду, которая тебе мила и люба. Тебе такая правда приятна, и я тебе ее, эту, такую правду и буду рассказывать.
Только есть опыты, мы же знаем из истории, что есть опыты, когда десятилетиями такую правду рассказывали, и все говорят, да-да-да-да-да. Но правда, все это заканчивается в итоге плохо, но десятилетиями люди в этом живут. То есть, вы знаете эксперимент при пирамидке, когда ставят белую пирамидку,
знаю.
Один испытуемый там
но
и пять
там
посадных уток.
Но там есть злонамеренные.
Все говорят, что она черная.
Момент. Там есть злонамеренное соучастие участников игры.
Да.
Это разные вещи. Кубики, пирамидки.
Я же тоже про это говорю, что можно создать искусственно, но человек на всякий случай скажет, что она черная.
Любая пропаганда может быть успешна только в одном случае, поверьте мне. В одном случае, если это правда. Если это правда. Не может быть пропаганды успешной, если это вранье. Вы не можете нашептать массе, толпе то, чего она сама не хочет. Понимаете? Вот она хочет, масса, томиться этим. И ты просто подходишь, и ты просто говоришь, и масса воет от восторга. Вот и все. Это очень просто. Очень просто, на самом деле. А как сочетать все-таки, я так и не понял, я возвращаюсь к своему разговору с вами, как сочетается ощущение невероятной деградации и роста влияния России одновременно? Вот для меня вот это здесь почините у меня в голове. Я читаю новости, они у меня текут непрерывно. Новости текут непрерывно, понимаете? Каждую минуту через меня как бы течет поток информационный, понимаете? Значит, я... Вот СК возбудил дело после аварии со снегоходом в Саратове, где погибли двое детей, мужчина и женщина. Постоянно, каждую минуту я читаю новости. Эти новости рождают у меня полное понимание социальной, деградации социальной ткани, так скажем, да, медобслуживания, образования всего, деградации. И одновременно возрастание величия России. Как это может быть, что граждане идут вниз, а Россия вверх? Как это у них получается? Ну, может быть, они не совпадают на курсах. Алло, здрасте.
Здравствуйте. Ну, я согласен с тем, что у нас преподаются средства массовой информации уже на протяжении многих лет. Это показуха и вранье, на самом деле. Забудьте, Сергей. Сейчас
мы вообще не об этом говорим. Вы, наверное, не поняли моего вопроса. У меня вопрос. Поток информационный несет нам данные о возрастании могущества России и о деградации социальной ткани. И это, мне кажется, противоречием. Любопытно читаю из Ярославля письмо, но это вот, значит, письма рассылаются, насколько я понимаю, в кинотеатры или к прокатным организациям, которые собираются показывать фильм «Матильда». Напомню, фильм «Матильда» говорит о Кшесинской, насколько я понимаю, да, Кшесинской, которая была видной фигурой в эпоху смены веков 19-20-го, она была как любовницей, так и женой. Она какая-то такая вот была. У нее великих князей, в том числе Николая II, по-моему, она была любовницей, да? Так ведь это вот фильм
«Учитель». Там представляется, да, что у них была связь.
Не представляется, да. А все люди тогдашние, вот, смены веков, 19-20-го, они знали, говорили это, обсуждали, что Матильда...
Я уже боюсь взболтнуть чего-нибудь лишнего.
Зря. Ну, посмотри, пожалуйста, Википедию, сейчас мы посмотрим.
Сейчас.
Про Матильду. Значит, соборное обращение, я прочитаю вам текст. которая распространяется среди прокатчиков, которые не должны показывать этот фильм заведомо. Соборное обращение братьев Всероссийской общественной православной организации «Христианское государство Святая Русь». Мир вам, уважаемое руководство кинотеатра. Мир вам, дорогие братья. Начинаем свое письмо именно с того, что называем вас братьями, потому что надеемся на ваше слышание и готовность быть близкими России, народу России в столь сложное время. К настоящему обращению просим вас отнестись крайне серьезно. 30 марта или 25 октября, странно, да? Дату постоянно передвигают, но это не имеет никакого значения. В прокат выйдет фильм Алексея Учителя «Матильда». Этот фильм порочит канонизированного православной церкви в лике святых царя Николая II, святую царицу Александру и весь дом помазанников Божьих Романовых. Фильм «Матильда» – большая ложь. Фильм снят ненавистниками России, церкви и русского народа. Сегодня весь мир ополчился против России. Все происходящее делается только для того, чтобы залить Россию кровью. Кровью братоубийственной войны. 100 лет... Прошло с момента революции 17-го года, а цикличность истории снова показывает нам абсолютную вероятность повторения событий. Нам сегодня как никогда, если мы хотим сохранить Россию, если мы не хотим крови, нужно быть крайне осторожными в каждом своем шаге. Очевидно, если завтра выйдет фильм «Матильда», кинотеатры начнут гореть. Может, даже пострадают люди. И действия эти от безвыходности... Простите, сейчас здесь. Действия эти от безвыходности начнутся со стороны тех, кто любит Бога и свой народ.
То есть они себе говорят.
Да, на самом деле. Настолько любят, что готовы идти хоть в тюрьму, хоть на смерть. Но самое страшное, что враги России только и ждут любых массовых протестов. Они в тот же момент, миг, назовутся православными, создадут провокации, как было везде, где они начинают гражданские войны, снайперы, стреляющие по мирным гражданам, провокаторы, забрасывающие коктейлями Молотова, исполняющих свой долг военных и полицейских. Всего лишь один день безумия и безрассудства, и невозможно будет ничего остановить. Все мировые СМИ будут твердить о том, что Путин убивает людей, вставших на защиту своей веры, в то время как наш президент – это, наверное, единственный человек во власти, который поистине неподдельно любит Россию и свой народ». Наша организация действует во всех регионах России. Наши братья готовы многим пожертвовать в своей жизни, в том числе и жизнью ради нашего соборного истинного христианского православного пути. Нашим долгом стало братской любовью предупредить всех, кто может невольно оказаться зачинщиком страшного кровопролития. На основании изложенного официально уведомляем вас. Любой баннер, афиша, рекламная листовка – с информацией о прокате фильма «Матильда» будет рассмотрено как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к русскому Майдану. Любое ваше заявление в полицию, прокуратуру или органы правопорядка будет расценено как желание заработать на прокате фильма «Матильда», порочащего святых, провоцирующего гражданской войне. Любое ваше негативное действие против руководителей и участников региональных отделений нашей организации будет воспринято как явное противостояние истине и нежелание слышать. За любой шаг против православия, святых России, народа России и президента, за любую провокацию в гражданской войне, за любое ваше положительное указание на фильм «Матильда», нашими братьями будут предприняты радикальнейшие методы борьбы с беззаконием и безумием. Мы, православные, живущие не только осознанием, но и желанием отдать жизнь свою за Христа, за святых, положивших жизнь ради нас, за царя и отечество свое. Мы готовы умирать за нашу церковь, нашу Россию и наш народ. Молим Господа Бога о том, чтобы видеть вас братьями нашими, а не врагами. Соборное обращение братьев Всероссийской общественной православной организации «Христианское государство. Святая Русь». 19 января 2017 года. Город Москва. Что это?
Муджахид. Вы не смотрели фильм «Четыре льва»?
Нет.
Я советую всем. Это очень неожиданный для меня фильм. Я вообще не знала, о чем он. Просто дома поставили, я его посмотрела. Это такая комедия про четырех выходцев из Пакистана. Вот, ну, которые пытаются...
Ну, там, вот интересно, вот что это, да, и что? Ну, закругляй, пожалуйста. И живут там, да-да, и что же, и что же, и что же?
Это очень напоминает, ну, то, что мы Ницше цитировали вчера.
Слушаю вас, здравствуйте, что это? Вот это обращение, это что? Алло? 7373948.
Просто если, насколько серьезно,
что это? Непонятно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, слушаю вас.
Я вот, вы сейчас читали, у меня сложилось ощущение, что это написали не православные братья, а запрещенные в России ИГИЛ, понимаете? Прям один в один практически. Все, это открытая угроза, ну, это первое. Второй момент. Вы до этого говорили, в чем...
Я уже лет 7, так это с 10-го года, говорю о зарождении обязательном, с моей точки зрения, обязательно должно появиться. Это не то, что я сказать, там вижу ростки, а просто я вижу обязательность, императивность появления православного шахидизма. Конечно, конечно. Я уже лет 7 минимум возвещаю обязательность, императивность, очевидность того, что возникнет православный шахидизм.
То есть не нужно,
ну, это
успокаиваться
так, тем, не, с моей, что... С моей точки зрения, это настолько очевидно, что даже, я не знаю, как это объяснить. Просто
а
я
как
это,
с этим бороться?
Ну, никак тебе не надо с этим бороться.
Нет,
ну
почему же? Ведь как откроется ящик Пандоры, если они хотя бы один раз что-нибудь предпримут, то это действительно, как они пишут, раз они такие готовые, там нескольких человек в каждом городе достаточно. Буквально нескольких, чтобы начать...
Я тебе хочу сказать, что русская власть всегда баловалась легонечко с либералами. Ну, такое баловство было с либералами, легкое баловство. Русская власть доказывала либералам, что в этой аристократической, меритократической системе под названием Россия власти есть главный европеец. Ну, ты понимаешь это, да? Эта концепция была в, значит, в 16-м, извините, в 18-м веке уже точно, в 18-м, 19-м веке, что власть главный европеец. Да? И, соответственно, власть играла с либералами, с европейцами, просто доказывая европейцам, что с русскими по-другому нельзя. Поэтому, к сожалению, так сказать, придется управлять русскими азиатскими методами. Но мы-то с вами все понимаем, так власть делала вид, что мы с вами, с либералами, здесь оказались, в общем, случайно, ну, рождены здесь. Да? Наше дело образовывать дикий народ каким-то образом, и сдерживать его в узде, иначе они начнут есть друг друга. Ну, они дикие люди, вот, это дикие люди, их надо как-то особенно управлять, особенно. Ну, не европейский, конечно, поскольку народ не европеец. Власть европеец, а народ нет. Вот, и эта концепция существовала на самом деле до начала 21 века. Еще Ельцин заигрывал перед интеллигенцией. Заигрывал, он ее боялся, заигрывал, искал расположение, выступал перед интеллигенцией, принимал постоянно интеллигенцию. В общем, заискивал перед, так сказать, там, потомками беглых либералов, каких-то политэмигрантов и так далее, и так далее. Понимая, что основа, как это сказать, ну, вот что ему не стыдно будет, это вот, конечно, либералы, западники. С ними только можно дружить. Где-то в начале 21 века возникают провластные болельщики возникают в начале 20 века. В 2005 или 2006 году, мне очень памятно, это в особенности это подогревается после оранжевой революции на Украине, провластные болельщики, хулиганы, футбольные хулиганы, с битами. При организации, если я правильно информирован, МВД Российской Федерации, ну, их вывозила машина ГАИ. Как свидетель, вероятно, я буду говорить вероятно, чтобы избежать судебного преследования. Но, как рассказывали участники событий, лимоновцы. Они должны бы сойтись там на какой-то там, сказать, там площадке, поговорить, лимоновцы. Их атаковала толпа с бейсбольными битами, которая их избивала. После чего толпа с... Это были футбольные болельщики. После чего толпа с бейсбольными битами, избив всех, значит, и рассеяв лимоновцев, организованно отошла в тоннель. В тоннель там рядом тоннель, просто на автомобиле. Угу. Где прямо в тоннеле, сопровождаемая автомобилем ГАИ МВД, стояли автобусы, в которые погрузились футбольные болельщики, и в сопровождении машины автоинспекции убыли, ну, куда-то убыли. Значит, лимоновцы этого не знали. Вот, поскольку лимоновцы тогда считались военной силой грядущего цветного переворота, возможного цветного переворота, понимаешь, да? Вот, их избивали. Значит, я, когда увидел этих футбольных болельщиков, когда я увидел их, когда я понял, что власть начала играть с «Черной сотней», я не мог не почитать учебники истории, конечно, естественно, сразу стало интересно. Ну, как власть играла с «Черной сотней» в начале 20 века? Ведь играла, играла, ну, очевидно, играла. Вот, значит, и похоже, очень похоже, ровно через 100 лет. И в то же время я имел вроде разговоры разные с разными людьми, так сказать. И потом появляется все больше и больше вот этих персонажей, которые вот как бы футбольные болельщики, затем они мотоциклисты ночные, значит, потом они и так далее, и так далее, и так далее. То есть их все больше. Их все больше, они все крепче. И, наконец, появляется Борн, вот эти люди Борн, там же, тогда же, вернее, простите, появляется Борн, они стреляют тогда адвоката Маркелова, помнишь, да? Значит, с журналисткой. Я тогда начинаю говорить о православном шахидизме, который вот-вот возникнет. Вот-вот возникнет. И вот это вот обращение, это еще одно подтверждение моей правоты.
Когда они начнут?
Мы стоим на пороге. Мы стоим на пороге. Я просто говорю это и все. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Я не говорю ни хорошо, ни плохо. Я просто уже, ну вот 10 лет, я жду появления православного шахидизма. Шахидизма. Я не шучу. Значит, они готовы отдать жизнь за Христа. Жизнь за Христа. Они готовы пойти на смерть. Здесь три указания в этом письме, что они готовы умереть. Три. То есть они пойдут умирать за свою веру и за свои представления. Они обязательно будут отдавать жизнь. Отдавать жизнь обязательно будут за свои представления. Ввиду этого... Ввиду вот этого упорного, троекратного в этом письме указания на готовность отдать жизнь, у меня ни малейших сомнений нет в том, что это начинается. Это начинается православный шахидизм. Что, нет? 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Что хочу сказать. Во-первых, Николай II не святой, он стратотерпец.
Стратотерпец, это... я знаю. Но разве это не одно и то же? Разве это не одно и то же?
Разве... Не абсолютно.
Ну, хорошо, может быть, я не разбираюсь.
Ну, это просто принципиально разные.
Ну, я просто не разбираюсь. Простите,
мы можем погружаться? Да. А есть святые какие-то?
Не, подождите, страста терпец или страта? Страста. Страсти терпел?
Да, вот это.
Страста терпец, вот. Да.
Да, это, значит, как сержант и полковник в этой иерархии. Примерно так.
Да.
Это первое. Второе. Сергей, можно с вами не согласиться по поводу шахидизма?
Прошу вас.
Потому что... Это все очень серьезно. Ну вот, понимаете, да, это прямая угроза, это прямое нарушение законов. Людей можно брать за это письмо и волочь в это самое. Люди, которые готовы умирать, не пишут таких писем. Это рассчитано исключительно на того, у кого слабое, понятно что.
Я убежден, что очень много людей есть вокруг всевозможных политических движений, людей... Знаете, таких вот с близко посаженными глазками.
Да, я понимаю,
что вы говорите. Эти люди будут говорить и делать. И говорить, и делать. Да, будут. Ну, будут. Ну, вот подумайте об этом. Они будут говорить и делать. Я понимаю, что вы опираетесь на народную мудрость, «El perro que ladra no muerde». Знаешь такую народную мудрость? «El perro que ladra no muerde». Что собака, которая лает, не кусает.
А.
Но в данном случае, эти люди будут не только говорить, но и будут делать. Я вам говорю, они будут и говорить, и делать. Да? Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей Анастасий, здравствуйте, злобный енот.
Здравствуйте, злобный енот.
Не соглашусь с вашим позволением с предыдущим слушателем. Да. Святой и страстотерпец – это одно и то же синонимы. Просто
и мне тоже кажется, только это разновидность святого. Да. Вот Серафима пронзали стрелами, он же страстотерпец, страстотерпец, правильно?
Да.
Да,
совершенно верно. Значит, православный фундаментализм появился уже давно. Был у него лидер, это Даниил Сысоев, убиенный священник.
Да.
И господин Царионов, по кличке Интео, наследник в каком-то смысле Сысоева, все эти вещи делает, пишет уже давно. Проблема, на мой взгляд, в том, что это теперь карьерная лестница.
Ну да.
Вот таким образом люди делают себе карьеру, известность получают, ну и так далее.
А куда они идут? Карьера, это предполагает,
вплоть что... Вот до Думы. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав.
Здравствуйте,
кстати,
Святослав.
Кстати, вот упомянутый Царионов как раз-таки никогда собою не пожертвует. Это я вам говорю как человек, который в родословной является православным. Мой прадед является священником Российской греко-православной церкви.
Насколько он до сих пор, вы считаете, что он жив или он умер? Он не может быть тогда в настоящем времени. Здесь вы, так сказать, извините, вы все-таки с временами глагола поработайте. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю.
Сергей, доброе утро, это Абдул.
Здравствуйте, Абдул.
Мусульман, давайте сделаем параллельное сравнение.
Давайте.
Если хотите.
Давайте.
Посмотрите, да, в мусульманском мире как таковой... Все эти джихадисты, как называемые, вот это, они, у них в сборе очень много народу ходит в мечеть. Вот смотрите, православные церкви, там молодежи, вот из Армении, там вообще никого нет. Ходят бабушки, старики, которые там, ну, и относительно...
Когда вы закончите, я начну возражать. У меня есть возражение.
Ну, понимаете, для чтобы было все да. в кулаке,
да.
в одном единое, это все подается в самом мечети так таковой, да? Несмотря, что они тоже разделяются. А у нас, если так смотреть православные, всегда какие-то попы между собой уже грызутся. А в исламском мире это так таковой ее нет.
Абдул, позвольте возразить.
Да-да, пожалуйста.
Значит, слушайте, я вам объясню, где почва для появления православного шахидизма. Первое. Я опять коснусь аналогии с арабским миром. Вот палестинские дети, я уже говорил, приводил этот пример, да, или там палестинские дети, если они будут невероятно хорошо учиться, невероятно хорошо себя вести, будут дико социальны, выполнять будут все правила абсолютно идеально социума, они могут дослужиться до позиции швейцара в Хилтоне. Понимаете, да? То есть ресурс жизни их, ресурс жизни нулевой. Ну, вне войны. Вот вне войны, в мирной жизни, они могут стать космонавтами, они могут стать генералами армии там иорданской. Так, не могут, нет. Значит, их ресурс... Закончу. Ресурс жизни его нулевой. И тогда возникает единственный его ресурс, это ресурс смерти. Он может реализоваться в жизни, он не может. Он может,
могут народ,
нет, он может, не может тоже, нет, теперь, а сейчас перейдем к России. Значит, он может реализоваться только в смерти. Вот в смерти он как реализуется? Он идет, обматывается этой своей, значит, историей, идет там на израильский блокпост, бабах, тра-ра-рах, готово. Его, улицу называют его именем, его маме несут лепешки, его все любят, он герой, он продал свою смерть, не продал, реализовал свою смерть как настоящий герой, как святой. Теперь вернемся в Россию, переходим назад в Россию. В России все больше слоев населения, которые в описанных котами подъездах живут с незакрывающимися дверьми, годами не платят за ЖКХ, потому что они неподъемные, ЖКХ невозможно заплатить. Где-то в рабочих поселках, где фабрика закрылась, а рабочий поселок остался, значит, люди, которые не имеют ни на одежду, не имеют ни на еду, нет у них. Понимаете, они маргинальны, и у них ресурс жизни, в общем, тоже нулевой, как у палестинского подростка. И если я вправе продолжать это сравнение, то я вам скажу, что рано или поздно они задумаются о ресурсе не жизни. Ресурс жизни нулевой, а тогда есть другой ресурс. Все.
Ну, Сергей, да? Позвольте, да? Но у нас-то таковой большой пропаганды, как в арабском мире, ее нет.
Есть. Вот там как раз в маргинальных средах, в кружках.
Это запрещено, то запрещено. По телевизору нет такого.
В маргинальных средах, в кружках, они толкутся между собой и обмениваются культурой смерти. Культура жизни не дает им ничего. Культура смерти – единственный выход. У них нет другой культуры. Поймите, если я не могу реализовать себя в жизни, нет. Никак. Ну нет, у меня не, реализации нет, не существует. Меня Аношка должна сказать. Аношка, например, моя начальница. Она говорит: Сереж, еще чуть-чуть постарайся.
И станешь главным редактором.
Теперь если, Сереж, повысишь здесь вот так и так, коммерциализацию вот так, будешь получать процент от прибыли. Не от рекламы, от рекламы. Вот будет там, допустим, сделаешь там, сказать, там прибыли, не знаю, 50 миллионов рублей в год сделаешь прибыли, так? А все, что сверху, делим, то у тебя будет 15%. Ну, следующий миллион, у тебя 150 тысяч. 60 миллионов делаешь, получаешь 1,5 миллиона, соответственно. Понятно, да?
Это не очень выгодное
условие. Почему? Ну, он говорит, сделай мне рекламу на 50 миллионов, а следующую делим, у тебя 15%. Хорошо, 25. Все, вперед. И я имею ресурс жизни. Я прихожу домой, жене говорю. Значит, вот у меня машине 2 года. Еще 2 года я потерплю, ну, 4 года поезжу я. А потом поменяю на X6. Ну, почему? Потому что я вижу горизонт, понимаешь? Давай уже загадывай, может, билеты возьмем, куда летом поедем? Я говорю, жене, куда летом поедем? Ну, почему? У меня же нормально все. Понимаешь? Это ресурс жизни, Угу. А если ресурс жизни ровно нулевой, то я начинаю думать о ресурсе смерти. Он-то у меня есть. В том-то и дело, мать, ресурс смерти у меня есть всегда. Поэтому, когда у меня нет ресурса жизни, я начинаю...
В России нет такой ситуации.
Что?
Ну, в России нет такой же ситуации. У этих православных активистов.
Есть деградирующие массы населения, лишенные уже образования... И лишенные уже медицинского обслуживания, минимальных средств к существованию, экономящие уже даже на крупе, экономят, понятно? Не покупавшие 10 лет уже зимней одежды, с рваными локтями ходят в пальтишках. Это есть масса, у которой ресурса жизни нет. И есть черносотенная идеология, которая цветет пышным цветом везде и поощряется. Дальше вывод, обзор движения.
Подъем в движении.
4 балла. 4 балла. Значит, что хорошего в Москве? А ничего, в смысле, вокруг Красногорска, вот здесь в Волоколамке, на внешке тяжеловато, а так все классно. Все классно, ребят. Хороший город. На 9 часов по циферблату на 3-м транспортном кольце трудновато. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 27 января.
Подъем